Вот сегодняшняя лекция называется «О несении креста своего». Тема актуальна не только потому, что началась крестопоклонная неделя, тема актуальна для нас, христиан, вообще во все времена, вообще всегда. Если мы с вами недооцениваем эту тему или не понимаем, почему мы должны говорить о кресте, то тогда мы, наверное, не совсем соответствуем тому званию, которое мы хотим носить. Давайте попробуем рассмотреть подробней немножко значение несения своего креста, крестоношения, какое с точки зрения спасения это имеет для нас значение. Вот в воскресенье читались такие слова из Евангелия от Марка, как раз о кресте. «Кто хочет идти за мною, — говорит Господь, — отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». А следующие слова, они поясняют несколько смысл вот этой первой фразы. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Вот если не разделять эти фразы, а посмотреть на них в совокупности, то последующие два абзаца или два стиха, они объясняют вот этот самый первый стих. Но чтобы нам с вами разобраться поподробнее, давайте начнем сначала. Именно с первого выражения. «Кто хочет идти за мною?» Мы с вами, живя нашей обычной жизнью, называя себя христианами, увлеченные суетой, проблемами, работой, заботами, семьей, здоровьем и всякими прочими сложностями нашей жизни, мы забываем о том, вообще для чего мы живем, в каком смысле мы христиане и какая у нас есть обязанность. И вот эта наша забывчивость, неспособность связать все обстоятельства нашей жизни, в которых мы пребываем, связать с крестом, с мыслью о спасении, это нас, собственно говоря, и отрывает от спасения. Если мы несем все труды вот этой земной жизни неразумно, не понимая, для чего они существуют, и не зная, как поступать в той или иной ситуации, тогда все жизненные свои проблемы, все неурядицы и все злобы дня мы не сможем обернуть себе во спасение. И тогда вот эти все обстоятельства, которые случаются с нами, могут оказаться нам даже в погибель, во вред. И здесь вот такое искусство духовной жизни, при котором обычный мирянин, понимая вот это все с точки зрения спасения, он может обернуть это все себе в пользу. И не оправдываться уже тем, что нет времени, нет сил, что есть усталость, что есть семья, есть очень много забот и проблем, и здоровье плохо, и цены растут, ну и так далее. Не оправдываясь ничем, использовать каждое событие своей жизни для спасения. Вот таким искусством мы обладаем с вами. Нам с вами кажется, что наши обстоятельства жизни, они никак не соответствуют спасению. Мы сами оправдываем себя тем, что у нас же забота, суета. Мы же миряне, какой с нас спрос? А в последнее время нас еще в этом деле оправдывают. Нам говорят на разных уровнях, что не печальтесь, не беспокойтесь. Во-первых, вы не монахи. Во-вторых, это уже не первые времена христианства, а вроде бы как уже и последние или еще не последние. Ну какой с нас спрос? И даже говорят такие иногда слова, что так раз уж мы такие немощные, то с нас достаточно будет того, что мы в самом конце покаемся и все. Слышали примерно вот такие идеи? Вот это становится модным. Но есть ли здесь правда? Вот если исходить из того, как учили отцы, в частности, я буду ссылаться на свидетеля Игнатия Брянчанинова, то в этих словах правды никакой нет. В словах, которые нам обещают, что достаточно с нас с вами современных мирян, немощных вот таких вот, худородных, забывших вообще священное писание, не понимающих его, потому что нам некогда читать творения святых отцов, потому что нет духовников, наставников опытных, да и вообще мы в какие времена-то живем. И вообще мы не монахи. И вот когда мы вот это начинаем вообще, вообще и вообще, мы отсекаем вообще все, что требуется с нас, что называется вообще крестом христианским, крестом Христовым, который дается нам всем христианам для спасения, и начинаем как-то облегченно проходить вот путь земной жизни, и где-то краешком ума помня о том, что мы, в общем-то, христиане, и, кажется, будет смерть, кому-то даже кажется, что будет еще суд, кто-то даже помнит, что есть ад и есть рай. Но почему-то эти все воспоминания не действуют в нас. По какой причине вот эти знания, самые ценные и необходимые, которые должны преподаваться нам с первых шагов веры, при оглашении, в самом начале, почему-то они не имеют силы? Они звучат вроде бы там в памяти, и воспоминания иногда всплывают, или особенно когда кто-то напомнит, а потом вдруг раз, действия никакого от этого нет. Или вспомнили на мгновение, и опять вдруг как-то забыли. И опять живем, и жизнь наша начинает напоминать то, как примерно живут животные. Вот у них нет духа, и они не могут переживать о своей вечности, потому что и вечности-то для них нет. Творец не устроил так, чтобы они были вечными. Кончается их земная жизнь в служении человеку, и все на этом. Но мы-то с вами устроены по-другому, и с нас спрос будет совершенно другой. И вот святитель Игнатий предупреждает, что судить нас всех будет Господь по какому кодексу законов? Знаете? По евангельским заповедям, да? Ну, то есть, если это нам с вами известно, то надо хотя бы поинтересоваться, какие такие евангельские заповеди бывают, чтобы нам с вами, ну, как-то хотя бы готовиться. Ведь известно же, в гражданском обществе, если человек нарушил хотя бы одну статью Уголовного кодекса, то он за это уже может попасть в тюрьму. Ну, а в Духовном кодексе, если мы с вами евангельские заповеди не знаем, то мы же их легко будем нарушать. Где у нас возьмется вот эта тревога, забота о своей будущей вечной участи, если мы не знаем, какие законы вообще существуют? Не зная законы, как их исполнять? Их же можно нарушить просто так, вот с легкостью. Вот забыли, вот не поняли, а мы не знали, мы говорим. Но если мы сейчас скажем, что мы не знали, и нас еще научат и наставят, а как надо, то мы еще можем исправиться. А давайте представим, если мы это скажем на суде Божьем, уже тогда, когда нам будут предъявлены все наши грехи, откроются все книги, в которых, которые будут исписаны грехами, и не только грехами тяжкими, а в том числе и грехами смертными, о которых мы тоже не знаем, как мы там перед Господом, что мы скажем? Мы не знали, но совесть наша, она нас будет обличать там. И вот отцы говорят, что если мы здесь совесть свою умеем затаптывать, или она заслаивается множеством проблем нашей жизни, и мы голос ее больше уже не слышим, а растоптали мы ее действительно своими грехами, и смертными грехами, и страстями покрыли ее многослойно, что если голос Божий в нас все-таки и говорит, то мы его абсолютно не слышим, а часто не хотим вообще слышать. А когда мы не хотим его слышать, год, второй, третий, десятый, двадцать, тридцать, сорок лет не слышим, особенно люди в возрасте, тогда как она нам что скажет, это наша совесть? И тогда вместо нашей совести начинает уже совести, которая голос Божий, начинает действовать какая-то совершенно другая сила, которая вместо совести является какой-то самостью, самомнением, которое оправдывает грехи нашей жизни. И вот мы попадаем с вами в такую ловушку, при которой выхода-то, в общем-то, нет. Если мы еще не заставляем себя посмотреть, о чем говорит Евангелие, какие заповеди называет Господь. Если у нас с вами еще нет времени читать творения святых отцов, которые нам объясняют эти самые евангельские заповеди, учат их исполнять, напоминают нам с вами о страхе Божьем, о суде Божьем, вообще о смерти, что она будет у каждого из нас с вами, тогда как нам вообще составить правильно понятие о своей христианской жизни, как вообще удерживать в памяти смысл креста христианского, и как вообще готовиться к суду? Видите, вот так, потеряв вообще все или не приобретя вот те основные знания, основные понятия, при которых мы можем строить, только лишь при которых мы можем строить свою правильную христианскую жизнь, она у нас и не может сложиться. В результате мы с вами удовлетворяемся тем, что как бы заворачиваемся в некоторую такую оберточка христианства, наподобие как фантик. Он может быть вполне красивым, привлекательным, блестящим. Он может нам самим нравиться, и окружающие люди могут даже увлекаться тем, как мы выглядим, что мы делаем. И вот эти дела наши, особенно которые на показ делаются, они могут быть оценены даже как положительные дела многими людьми. Но в то же время, ведь там может быть внутри Вот тот самый яд под красивой оберткой, о котором мы даже не знаем, не помышляем. И давайте так для проверки вот оценку сделаем. Господь будет что судить? Внешние наши или внутренние наши? Почему-то нам сказано, что Господь смотрит в сердце, да? И все наши добрые дела, какие мы предполагали делать в церкви и делали, они могут быть начинены вот этим ядом наших страстей, и много добрых дел можно сделать на основе тщеславия, например, самодовольством. А это уже на чашу весов, которая перетягивает для Царства Небесного, не ляжет. И вот мы с вами в таком положении находимся, без точных знаний. Естественно, мы уже применить-то не можем, раз уже их даже нет. И в то же время думаем, что мы христиане, и как-то о спасении иногда все-таки переживаем. И вот, вот это первое выражение из той фразы, которую мы прочитали, «Кто хочет идти за мною?» Господь говорит. Давайте вот, вот это и попробуем для начала для себя объяснить. «Кто хочет идти за мною?» Давайте скажем, а куда идти? Ну да, первое все-таки в Царство Небесное. Ведь Господь зашел в Царство Небесное, да? Итогом Его земной жизни было воскресение и восхождение к Отцу Небесному. Если мы хотим за Христом в Царство Небесное взойти, то мы должны пройти тем же путем, которым Господь прошел. И вот когда Господь нас спрашивает, вот кто хочет идти за Мною? Ну, понятно, в Царство Небесное. А как туда попасть? Вот уже кто-то подсказывал, только через крест. Да? Как сам Господь зашел туда только через крест. Он не для себя пошел на крест. Ему лично крест был не нужен. На кресте принесена искупительная жертва за грехи всех людей. За нас с вами, за каждого лично из нас. Но при этом, помимо креста, Господь не совершил восхождение к Отцу Небесному. Его человеческое естество, Сына Божьего, принятое при воплощении, оно взошло в Царство Небесное, человеческое естество, впервые при вознесении Господа Иисуса Христа. Там человеческое естество впервые оказалось. Следом за ним и мы можем туда войти, но при условии, если мы пройдем тем же путем, как Господь Иисус Христос прошел. Крест. То есть нам с вами требуется наш личный крест за наши собственные грехи. Он за наши грехи отдал себя в жертву, искупил всех нас. От проклятия вечной смерти и от наших личных грехов. А нам за свои, но тоже крест. И вот если мы с вами будем говорить, что да мы вроде бы как такие немощные, худородные, мы в Царство Небесное и не собираемся. Ну так ведь мы по смирению иногда говорим, да? Бывает? Начнешь спрашивать человека, так вы жизнь-то свою почему не меняете? Вот вы так живете, живете, грешите и думаете, что... Думаете спастись? А человек как бы в оправдании себе говорит, да какое мне спасение? Да я и не собираюсь спасаться-то. Вроде как я в Царство Небесное все равно не попаду. Ну, тогда второй вопрос приходится задавать. Тогда вы куда? В ад? Ну да, мне место в аду, говорит человек, конечно, за мои грехи. Так вы в ад-то хотите? Вот человек говорит, нет. А что для этого делаете-то? А ответить бывает нечего. То есть мы вроде бы и в ад не хотим, и в Царство Небесное вроде как считаем себя недостойными войти, а в то же время дел никаких не совершаем, которые от нас требуются. В результате вот такая неопределенность нашей жизни, она и говорит о том, что мы не знаем. Мы не знаем вообще, как спасаться. С одной стороны, нам стыдно сказать, что вот мы при таких наших грехах, при такой жизни, как мы можем вообще в Царство Небесное попасть? Как на это надеяться? Да невозможно. А с другой стороны, у нас же нет третьего места, ведь правда? У нас есть или ад, или рай. Но тогда, значит, я с адом согласился. Нет, вроде бы с адом соглашаться тоже не хочется. И вот начинается такое странное такое борение между совестью и бесстыдством. Так я все-таки христианин или я не христианин? Если я не христь, ну тогда чего же я в храм хожу? Чего я крест на груди ношу? Ну что я вообще свечки ставлю? Ну что я делаю-то? А я ведь еще и на таинство хожу, бывает, правда? Исповедуюсь и еще требую, чтобы меня допустили до причастия обязательно. Без причастия же нельзя спасаться. Сам Господь об этом сказал. И, кстати, вот эта вот наша с вами расплывчатость такая и в понятиях, и в жизни, она должна нас тревожить. А мы, наоборот, успокоены. Мы успокоены и об этом как-то не переживаем. Значит, Господь говорит, тем, кто хочет идти за Мною, кто хочет вслед за Христом в Царство Небесное войти, тот должен пройти через крест. Для этого надо понимать, что есть наш крест, вот здесь наш свой личный крест, здесь на земле. И дальше Господь говорит, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Вот здесь четкая инструкция, вот как мы должны поступать. Значит, Он говорит, крест свой брать обязательно. Обратите внимание, крест, еще и свой зачем-то добавил, да? Это тоже существенно, это тоже очень важно. Наша задача сегодня с вами разобрать, что такое вообще свой крест. Вот это наш персональный крест, в чем он заключается. Но прежде чем его взять, посмотрите, еще ему предшествует фраза «отвергнись себя сначала». Господь здесь говорит, что крест свой человек ты не возьмешь никогда. Никогда ты его не понесешь, вот как мы с вами большей частью живем, современные христиане, не берем креста своего и не несем его, этот самый свой крест. А почему? А потому что мы отвергнуться от себя не можем. А мы даже не знаем, что надо от себя отвергаться. А мы даже и не знаем, в чем состоит это самоотвержение. В результате, если об этом не говорится везде, постоянно, громко, с криками и воплями, то это не значит, что Господь отменил это все. Если мы с вами живем в такое время, что слабость церкви и слабость пастырей, она, к сожалению, ощущается везде, во многих отношениях. Если бы нас с вами учили с первого дня, как мы зашли в храм, и никто бы от нас не прятал вот эту тайну спасения, ее не специально, конечно, прячут, но она как бы скрыта какой-то общей традицией, общей обстановкой. В то же время есть творение святых отцов, а мы сами их не читаем. Вот что-то нам мешает самим двигаться в этом направлении. Наверное, та ложная успокоенность, которая существует вообще в целом. В целом, как бы в земной церкви существует некоторая ложная успокоенность от того, что как будто бы все нормально. Храмы восстанавливаются, купола золотятся, кресты ставятся, крестные хода совершаются, службы торжественные происходят. А как спасение идет? Вот насколько мы с вами понимаем смысл спасения, насколько мы с вами осознаем значение своего креста. И вот в этом смысле мы с вами, миряне, не сможем оправдаться, если даже никто нас этому конкретно не научил. Потому что все для нас с вами открыто, все учебники, творения святых отцов теперь в достатке, теперь в изобилии. Только не ленись, христианин, бери и старайся их изучать. Ну и в жизни потихонечку это притворять. Итак, отвергаться нужно от себя, прежде чем взять свой крест. И только с крестом можно последовать за Христом. Хотя бы кратко следующие слова тоже посмотрим. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Вот здесь Господь нас сразу предупреждает. Вот мы с вами, нам буквально говорит, а во все времена эти слова были актуальны, а нам особенно сейчас. Он говорит, вот суетитесь, вот живете вот этой своей жизнью, понятно, много проблем в миру, много задач, много всяких трудностей, но мы не собираем весь мир, да? Мы же оправдываем себя чем? Мы же не стяжали никакого богатства. Мы живем обыкновенной жизнью, порой еле концы с концами сводим. Ну, неужели нас касается это? Касается или нет, как думаете? Что польза человеку, если он приобретет весь мир? Так мы же мир-то не приобретали. Может, не касается? Да, не обязательно, оказывается, здесь не имеются в виду только те очень богатые и великие люди на земле, великие князи мира сего, которые обладают большими богатствами, большой властью. Не только про них идет речь. Мы ведь с вами тоже в конечном итоге зарылись в землю, и вот в этих земных заботах и в суете мы и ковыряемся изо дня в день. Копаемся и копаемся. А поднять лицо к небу и вспомнить о Боге, вспомнить о кончине жизни, вспомнить о смерти, о суде и об аде некогда. И вот нам, мирянам, единственный выход, который у нас есть, научиться по ходу нашей жизни помнить это все и учитывать. И тогда жизнь наша, вот эта обыкновенная жизнь, мирская, со всей ее суетой, проблемами и болезнями, может обернуться нам во спасение. Лишь бы мы понимали, каково значение всех этих наших земных дел. Вот так у Господа премудро, вот так все просто. Кто-нибудь будет сомневаться, что в любой ситуации можно спасаться? Есть ситуации более благоприятные, есть менее благоприятные, так можно сказать, да? Но сказать так, что есть такие ситуации, при которых вообще нельзя спасаться, Невозможно, это неправильно. Если у человека есть вера, и человек попадет в застенки, в какие-то, в лагеря, как это было в советское время, там разве не спасались? Вот говорят, там как раз и спасались. Почему? Потому что вот эта спокойная, размеренная жизнь, она расслабляет не только нас. Она расслабляет и священников, и епископов. И есть реальные признания страдальцев тех времен, которые были в лагерях, а потом сказали такие слова, что «я только здесь познал Христа». Как такое вообще могло быть? Пастырь, который много лет вел свое стадо, и вдруг только там, в лагерях, понял, каков есть Христос. Вот такие открытия, когда мы с вами прочитаем, они нас должны очень удивлять. Потому что вот эта внешняя оболочка нашей христианской жизни, она до такой степени нас бывает обманывает, что мы внутреннее свое больше не видим, как бы засыпаем. Засыпаем в духовном смысле. У нас уже нет того сокрушения сердца, того покаяния, которое приближает к нам Христа. Мы не видим своих болезней души, страстей, как их называют отцы, и нам не с чем бороться. Когда мы не понимаем состояние своей погибели, у нас не рождается сокрушение сердца. И вот это все при спокойной земной жизни, оно и отталкивает нас от Бога, уводит нас от спасения. Оно потихонечку стаскивает нас с креста, а надо бы висеть на кресте. И тогда Господь, видя нашу расслабленность вот эту, Господь попускает разнообразные жизненные потрясения, через которые возводит нас на крест. Хотим или не хотим, нравится нам это или не нравится, раз вот на кресте оказался. Это бывает и при тихой мирной жизни, когда лично у какого-нибудь человека происходит какая-то беда. Или болезнь, или семейные потрясения, или утрата близких, или вдруг нищета, или лишение имущества, или еще что-нибудь такое серьезное. Вот раз и крест. И как мы на этом кресте себя ведем? Мы начинаем что делать? Случится беда в жизни? Ну-ка, давайте как? Да, если вы честно сказали роптать, то я к этому еще добавлю. Потому что мне приходится больше 10 лет общаться с людьми, которые вот сейчас в храм приходят люди расстроенные, полностью расстроенные. Жизнь до такой степени бывает их раздавила, так их придавила вот в эту в земную грязь с теми всеми бедами и скорбями, что люди просто не знают вообще, как жить при этом, в отчаянии. Если ропот это то, что у крепких людей бывает, относительно крепких, конечно. Мы не умеем благословлять Господа при всякой беде. Не умеем говорить «благодарю Тебя, Господи, слава Тебе, Господи», потому что через этот крест я уподобляюсь Тебе. В этом кресте есть спасение. Уж хотя бы не так, но хотя бы этот ропот, который обязательно внутри возникает, не выпускать его наружу, не превращать его в ругань, в склоки, в осуждение, в ненависть, в попытки мести, в поиски виноватых, хотя бы в это не превращать. Так еще нередко бывает и отчаяние. И много таких семей сейчас, в которых беды, 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 беды. И вот эти беды как бы толкают человека к вере. Толкают. И человек приходит в храм, приходит, и здесь он должен найти поддержку, помощь. А эта помощь часто оказывается формальная, внешняя. Ну, как бы у человека, например, внутренние какие-то смертельные болезни есть, и что-то уже у него выходит наружу в виде каких-то симптомов. И он пришел бы к врачу, такой человек, он посмотрел на него и сказал бы, это помажем, это заклеим, это припарку сделаем, это примочку сделаем. Все, иди, поправишься. А если эти все внешние симптомы – это результат внутренней смертельной болезни, ну какой толк тогда от примочек, от припарок? И вот когда люди приходят в состояние внутренних смертельных болезней, в состоянии отчаяния, то тогда, конечно, внешнее ничем не помогает. Может человека утешить, погладить его по голове, обнять, напоить чаем, дать ему конфету, уговорить, вместе с ним посудачить, порядить, поругать власти. И может человек на время успокоится. Нам это помогает, скажите? Да помогает, мы же по-соседски-то ходим друг к другу, да? Встретимся, как это в народе говорят, языками зацепимся, посудили, порядили своих домашних, а у меня такой-сякой опять пьет целую неделю. Одна говорит про своего, а вторая говорит, а мой-то вообще... уже все вытаскал из дома. И вот они вот так вот поговорят, бедные сестры, поговорят, поругают своих, вот даже попроклинают, бывает, и на мгновение на душе делается легче. Что за такой эффект опасный? Можно этим удовлетворяться или нет? Вот это временное облегчение дает дьявол. Зато дает, как награду, за то, что мы кого-то осудили, кого-то попроклинали, наговорили каких-то страшных слов на кого-нибудь, пожелали кому-то чего-нибудь ужасного. А внутри облегчение. Как бы выплеснули вот тот яд, который у нас накопился. Я не знаю, как змея, она в этом плане, накопится у нее яд, ей надо обязательно кого-то ужалить. Вот когда она ужалит, ей легче становится, нет? Есть специалисты, которые изучают животный мир? Может, ей тоже легче становится? Нет, говорят, не легче даже ей становится. Видите, мы в этом плане немножко как бы опережаем, видимо, змей. Вот ей легче даже не делается, да, а нам легче делается. Видите, как странно. Она применяет яд по необходимости, а мы начинаем применять яд когда? А уже без всякой необходимости. Яд вот этого своего раздражения, ненависти, осуждения ближних, а он рождается из ущемленного самолюбия. Всегда, когда нам что-то не нравится в жизни, возникает огорчение, печаль, раздражение, осуждение ближних, или гнев, или печаль, собственно говоря, две страсти будут проявляться. И вот эти страсти начинают выплескиваться. И вот так мы себя успокаиваем, вот так мы себя утешаем. Вместо того, чтобы знать свои болезни и с ними бороться. Искушение и скорби попускаются нам Богом для чего? Для какой цели? Ну, это в целом для спасения, да? А вообще, при скорбях что мы обнаруживаем в себе? Действие страстей. Ну, как задели чуть-чуть наше самолюбие, чуть-чуть. В раз какая-то страсть обязательно вылезает. Мы это видим в себе? Если бы мы это сами видели, вот мы бы понимали действие страстей, мы бы тогда оценивали эти искушения как благо. Мы бы говорили: Господи, слава Тебе, опять Ты мне показал, какой я есть. Вот не эти люди виноваты, которые это сделали. Они всего лишь инструменты в руках промысла Божьего. Да? И если Божьим промыслом было попущено мне какое-то бедствие и через каких-то конкретных людей, то эти люди всего лишь инструменты в руках Божьего промысла, которые действуют ради моего спасения. Если я это понимаю, то я уже не только роптать не должен на то, что так вот случилось, и вот эти люди вот так вот сделали. Я уже должен благодарить Бога, во-первых, за то, что вот так произошло, и во мне вот опять это вылезло, которое я думал, что я уже не болею этим. Я думаю, что я уже здоров. Но, во-вторых, этих людей не проклинать, не злословить, не осуждать, а признать их инструментами в руках Божьего промысла и в конечном итоге кем их признать? О, удивительно вообще, удивительно. Благодетелями признать, да. Так можно? Умеем? Если мы теоретически это понимаем, то это прекрасно. Если вот дальше будем разбираться, то там увидим, насколько это нам важно в плане креста. В плане своего креста, насколько нам важно знать точно теорию спасения. Знать, почему так происходит и как. То есть их надо называть благодетелями. И вот когда я попытаюсь сказать «это благодетели», у меня нередко на первых буквах язык прилипает, и я не могу дальше слово сказать, вот это. Да даже в уме не могу сказать. А если вслух буду говорить, оно перейдет в какие-то озлобления, формы ругательства, осуждения этих людей. Я опять сорвался, хотя я по теории понимаю, что надо так. И вот самые современные такие, самые опытные современные христиане, они так делают. Сначала происходит срыв обыкновенный, все как обычно, как говорят, как по маслу, а потом уже, то ли придя домой, то ли на вечернем правиле, то ли открыв книгу и начав читать, то ли с подсказкой кого-нибудь, вдруг в сознании всплывает, вот, а что я делал, как я себя вел, как я день провел. Это опытные христиане так делают, современные, когда вспоминают вечером, как они провели день. Это приемлемо? Это, мы так умеем делать? Это самые крепкие современные христиане так делают, пытаются проанализировать прошедший день и посмотреть, что я там натворил. И если вдруг человек действительно к этому себя приучает и старательно это делает изо дня в день, Господь просвещает ум человека и человеку подсказывает, что он вот сделал там или там по ходу дня. И бывает, действительно вспоминается. Редко когда может встретить такого человека, который имеет блокнотик и карандаш, и по ходу дня что-то записывает. Но это почти, это невозможно. Невероятно вообще, если такое есть. Это монахи уже только так могут делать, не миряне. Ну, а мы-то с вами в конце дня хотя бы должны вспомнить. Если мы молимся и просим, Господи, помоги мне, что я сегодня за день натворил? Я так суетился, так торопился, мне некогда было наблюдать за собой. Но я же понимаю, что я как грешник, я должен был натворить за день много чего. Подскажи мне, Господи. И вот с такой простотой, если человек начинает вспоминать, и хотя бы какой-то первый свой грех вспомнит по ходу дня, если он искренне настроен, Господь как бы по цепочке начинает в уме человека обнажать и обнажать все грехи, которые еще за день были. Вот эта работа, она удивительно поддерживается Богом. Удивительно Господь показывает, как это благо, как это хорошо, и как для нас хорошо, и как Он присутствует рядом и напоминает нам, что мы натворили. В результате при этом, если мы способны признать грех грехом, способны в нем покаяться, и в очередной раз, когда мы пойдем на исповедь его исповедовать, то мы получим прощение в этом грехе. Вот так христианская работа, если нами будет построена, хотя бы в самом начале нашего пути, то это уже очень много. Это уже очень хорошо. Но даже к этому себя приучить очень трудно. Все говорят так. Чаще всего день проходит, а мы вечером забегались, засуетились, особенно хозяйки дома, жены, сестры. И она вот с некоторыми приходится разговаривать, она говорит, так я ложусь спать в час. Как вы в час ложитесь спать? А встаете во сколько? Она говорит, в 6:30. Я говорю, ну так подвижники только спали, говорю. Я говорю, как вы живете? Она говорит, не знаю. Вот такая современная женщина, христианка, спокойно говорит, не знаю, как-то живу. Я говорю, на работе, наверное, спите. Я говорю, что вы, какой там у нас кабинет народу вот сидит столько, попробуй там усни. Сразу начальнику доложат. Вот поразительно просто, как люди живут. Откуда берется столько сил? Она говорит, мне некогда грехи-то вспоминать. Я говорю, вот так, как белка в колесе. Прихожу и вот всем служу дома. Еще на завтра все приготовить. Этому штаны, этому трусы на завтра, этому еду собрать, в холодильник положить. Вот. Ну как при такой жизни спасаться? Вообще же невероятное что-то. И вот здесь опять встает вопрос. Как нам научиться так жить, чтобы по ходу дня все время помнить о том, что я буду давать отчет Богу? Что меня все равно ждет кончина, рано или поздно. Что я все равно приду на суд. И тогда я хотя бы день буду проводить более внимательно. Итак, хотя мы и не приобретаем весь мир с вами, хотя мы и не думаем, что мы будем от Господа чем-то откупаться, потому что нечем, но тем не менее, мы же должны с вами помнить, что отчет-то все равно Богу придется давать. И поэтому жизнь надо проводить более внимательно. Теперь вот слова Господа страшные. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Вот как это так, потерять или сберечь? Что значит сберечь душу свою? Вот мы с вами живем, вот человек – это тело и душа. В душе есть еще высшая сила – дух. Вот как сберечь свою душу? Если кто хочет сберечь, тот ее потеряет. Что за страшные слова такие? От чего сберечь-то? Смотрите, как слова построены у Господа. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Так мы должны душу беречь или не должны душу беречь? Он говорит, если будете сберегать свою душу, потеряете ее. Вот это и означает, что мы сбережем душу свою в том состоянии, в котором мы родились, жили, вот с этими самыми страстями, которые называются смертельные болезни души. Вот если мы такую ее сохраним, то есть сбережем, то мы ее, как говорит Господь, потеряем. Как потеряем? В ад пойдем. В ад. Мы потеряем вечную жизнь. Это разные вещи, но смысловое содержание. Смысловое содержание с точки зрения духовной. Вот если мы такое с вами применим, смысловое содержание, то мы каждый себе, для себя с пользой эти слова Господа послушаем. И с пользой будем их себе напоминать каждый день. Я что в себе сберегаю-то? Какое мое сокровище? Как оценить, какое мое сокровище? Господь говорит, из доброго сокровища сердца доброе выходит, да? А из худого сокровища сердца худое выходит. Значит, если бы я заботу какую-то имел о себе, о своей вечной участи, я бы посмотрел, что выходит из моего сердца. Ну как определить, себе оценку же какую-то надо дать? Ну какой я есть? И мы даже не знаем, не можем себя оценить. Вот что мы выносим из этого сокровища сердца? А в нашем сокровище сердца страсти. А почему? Потому что эти страсти все время плодят грехи. Но если бы мы сами грехи эти научились знать в себе, замечать их, Но мы бы знали вообще, что является грехом. То вы бы видели, какое огромное количество грехов мы изо дня в день, из часа в час из себя выдаем. Для этого надо четкие критерии иметь. А что является грехом-то? Что называется грехом? Если мы с вами не знаем этого главного, что церковь считает грехом? Что учителя церкви, отцы древние и нынешние, что они всегда называли грехом? Если вот то, что мы делаем, осуждение других людей, является грехом, то я же не должен это делать. Если гнев, который я выпускаю несправедливо против своих ближних, или слова ненависти, ярость и прочее, месть, если зависть, а если я делаю все на показ, а если я превозношусь перед ближними, а если я внутренне тщеславлюсь своими там достижениями, а если я деньги свои собираю, люблю их больше всего, а если я, извините, так есть люблю, что пост для меня трагедия. И мне так хочется послабить своему телу, что если уж мы постную пищу употребляем, тогда я режим не буду соблюдать. Или если пост, то надо есть хотя бы больше тогда. У нас вот так вот примерно это все срабатывает. Ну, пост же, ну тяжело же. И вот в этой своей немощи, пребывая, мы не видим своих болезней души, потому что грехи, которые рождаются из нашего сердца, мы грехами не считаем. В результате мы с вами готовимся к исповеди, а не знаем, чего написать. Вот такая наша немощь. Вот в этом случае, почему мы так долго говорим все пока еще вокруг да около, чтобы понять вообще, в чем наш крест. Если вот этого всего мы не делаем, уже потому что мы не знаем это, то мы тогда крест свой берем или не берем, несем его или не несем этот самый крест. Если мы крест не несем, тогда как мы без креста, следом за крестом, в Царство Небесное войдем? Он ведь через крест вошел. А мы вместо креста своего что-то другое будем делать, подвиги совершать, добрые дела делать, как мы их называем, при этом не зная, насколько они бывают подпитаны страстями, насколько они могут быть приняты Богом или не могут. И вот увлекаясь чисто внешним, не зная своего внутреннего, сокровище сердца свое не ревизируя, не вытаскивая его наружу, не разглядывая его при свете Христовой истины, при свете Евангелия, мы не знаем, что это за сокровище. Мы думаем, это какие-то драгоценности, может быть, даже, а это подделки. Это все подделки. И вот если мы боялись бы оказаться в таком положении безвыходном, когда нас будет оценивать Бог, уже после нашей кончины, когда уже изменить ничего нельзя, мы бы с вами тогда проявили заботу. Заботу. Мы бы тогда подумали, что все-таки надо понять, что такое крест свой, и постараться его взять и понести. Потому что Господь говорит, а вот кто потеряет душу свою, то есть в душе человека имеющиеся болезни, страсти и грехи, кто потеряет это, устранит из своей души вот это сокровище, обнаружит там в сердце, достанет и бросит его в сторону от себя. Вот такой спасет душу свою, сбережет ее для Царства Небесного. Значит, мы попытаемся разобраться сейчас, да? Что такое свой крест? Ну, давайте попробуем. Святитель Игнатий Брянчанинов в статье «Крест свой и крест Христов», наверное, читали многие эту статью? Первый том. Немногие читали, да? Времени нет, это понятно, почему так. Времени нет, суета, заботы, усталости. Когда мы открываем что-то серьезное, то в конце дня, когда мы уже устали, после 12 часов, когда хозяйки уже все переделали, наконец, то что при этом бывает? Духовная литература обладает удивительным усыпляющим действием. Правда ведь, да? Никакое снотворное так не может действовать, как действует духовная литература. И это по какой причине? Ведь известно или нет? Это духи злобы поднебесной, да. Это они проклятые так. А как они, почему так умело вот в нас вводят вот эту сонливость-то? Через страсть. В результате, поскольку страсти в нашем сердце есть, ну, ко всему прочему, мы вообще неправильно строим свою жизнь. Мы выделяем для чтения, если время, когда уже абсолютно все сделано, и тогда пытаемся открыть книгу. Для чего? Для самоуспокоения. Я открывал, я говорю. Открывал. Абзац или два, если прочитал, то это очень хорошо. Я не понял, и я не запомнил. Кстати, завтра надо открывать на этом же месте и снова читать. Если опять пол первого открывать, то опять ничего не получится. Так можно замозолить вот эту одну страничку и, так сказать, не идет. Современные христиане честно признаются, приходят в храм и приходят спрашивать: вы читали святителя Игнатия? Ну, я пробовал, говорит человек, честно говорит, искренне, пробовал, не идет. Вот. Почему не идет? А когда начинаем разбираться, почему не идет? А вот потому и не идет, что у нас, оказывается, нет времени. Мы не можем из своей вот этой суетной жизни выделить вот какой-то кусочек времени для самого главного в жизни. Для самого главного. У нас не хватает даже махонького отрезка времени в 30 минут или в час. Это что за жизнь-то такая? Кто ее вот так вот включил-то? Ну да, это мы про такую категорию даже не говорим. А вот таких людей, которые интернет, телевизор. Мы говорим про домохозяек, которые заняты вот так, выше головы. Это самые хорошие христианки, которые очень искренне хотят спасаться, но у них никак никакой возможности вообще нет. А если говорить про лентяев, про людей, которые совсем уже живут в страстях своих, которые никак не могут оторваться от своего уныния любимого, которые каждый день подпитывают и подпитывают его, и если у них и есть время... Это я про кого говорю, знаете? Так это мужья в семьях. Ну, жены же заняты всегда, да? Жены заняты. И жены христианки, если вот семья верующая, редкий очень случай в современной церкви, вместе ходят в храм, то у жены всегда есть повод пожаловаться на мужа. Она говорит: так ему чего? Он пришел, поел и пошел, включил, говорит, и там что-то делает опять. Вот хорошо, когда эти люди вместе ходят в храм. Хорошо, когда они могут друг про друга рассказать. Вы представляете, такой прихожанин придет, и никто про него ничего не расскажет. Он же про себя правду не говорит. Он даже не считает, что это грех. Вот он вот так увлечен своей жизнью, он считает это нормой. А что говорит? Ну, я новости посмотрел. Ну, сколько минут новости посмотрели? Ну, я хотел минут 15, говорит, ну, часа полтора, наверное, прошло. И вот каждый, если честно будет говорить, залез туда, потом залез сюда, потом тут, а потом еще вот в это дерьмо вляпался. И вот все, говорит, вот все, время 11 часов, уже спать пора. Так, ну действительно, когда читать? Это второй вариант, вот самый негативный вариант. Вот при таком случае вообще оправдания нет. Если у людей чрезвычайно занятых, особенно у жен в семье, где маленькие дети, да еще за престарелыми родителями надо ходить, заботиться, такие случаи нередко бывают, то у мужа совсем другие проблемы. Там уже нужно говорить, бывает, об откровенном расположении к страсти уныния, к оправданию своего вот этого уныния. Уныние – это такая страсть, которую мы, в общем-то, и не считаем за болезнь. А отцы ее называли – это ничего не делание для спасения. Это не то, что когда человек сидит и просто вот ничего не делает и мучается. Вот у нас такое чаще всего представление об унынии. А тогда, когда человек бывает очень занят активной жизнью, или в интернете, или в телевизоре, или, может быть, он там в походы ходит, может быть, или путешествовать любит, или что-то такое, он очень активно там строит, работает. Хорошие все дела, хорошие дела. Там нет прямого же греха в этих делах. Мы говорим, что тут худого? Так а времени на образование не остается. На духовное образование времени нет. И вот оно при этом само по себе не худое, по своему, по сущности, по своей, оно становится грехом тогда, когда мы это делаем в ущерб своему спасению, когда все силы свои вкладываем именно в это. Пусть это будет огород, пусть это будет наша дача, или стройка там, или какие-то наши развлечения там, ремонты, развлечения не греховные, скажем так. Так они же тоже идут в ущерб спасению, если у нас не хватает времени на то, чтобы читать, просвещаться. Если мы главного не делаем, то все это второстепенное становится главным, и оно уводит нас от спасения. И даже то драгоценное время, хотя бы малое, которое Господь нам все-таки еще оставляет здесь на земле, наша душа почему-то очень легко и быстро склоняется не к покаянию, не к чтению святых отцов, не к толкованиям на Священное Писание, не к размышлениям о своих грехах, не к поклонам, на которые, может, еще есть силы, с прошениями к Богу: «Господи, помилуй меня грешного», а именно на то, чтобы как-то себя утешить, развлечься. Вот приходится очень долго доказывать некоторым людям, что свободное время, которое у них появляется, ну вот 3 минуты. Вот человек говорит: у меня 3 минуты вот было по ходу дня всего. Как вы их потратили, эти 3 минуты? В игрушку поиграла, говорит, на компьютере. Зачем нервы успокоить? В общем-то, можно ведь, да, кажется? Ну, нервы успокоить. На пределе уже человек, загнали, говорит. Только дают и дают задания. Одно, второе, только бегут, звонят, это делай, это делай. Вот. 3 минуты, говорит, было спокойных, свободных за день. Я спрашиваю, вы молились за день хотя бы? Вы как-то о Боге вспоминали? Он говорит, некогда, вообще некогда. Вот некогда, честно говорю. Ну, 3 минуты-то было? Было. Чем занимались? В игрушку поиграла. Как это понять? Вот? Есть ответ какой-нибудь? Почему так мы делаем? Потому что работа, вот эта напряженная очень работа, при которой мы не помним о Боге, она тоже как проявление уныния проходит. Уныние там как бы вплетается. Потому что в то время, когда я ничего не делаю для спасения, во мне работает, действует страсть уныния, она подпитывается все равно. Пусть это будет даже честное, добросовестное исполнение обязанностей служебных, но если я при этом о Боге вообще не умею помнить, вот как мы все живем, современные христиане, миряне особенно, то это все идет в подпитку уныния. Недаром люди, честно признаются, которые долгое время работали где-то на предприятии, очень усердно работали, огромную пользу, наверное, приносили своим предприятиям, стране, но работали так увлеченно, что о Боге не умели при этом параллельно помнить. Как только они выходят на пенсию, они думают, вот сейчас я почитаю, вот сейчас я все-все-все наверстаю, а потом человек признается, что со мной происходит, я от телевизора оторваться не могу. И как так от телевизора оторваться не можете? Вы же не смотрели телевизор, когда работали? Когда, говорит, там было телевизор смотреть? Я на работе до 7, до 8 приходила домой, сил уже никаких не было, немножко там по дому, туда-сюда, все, и все спать. Вот так работал человек. А как только на пенсию вышел, от телевизора оторваться не может. В чем дело? Верующий человек. Потому что вот эта страсть уныния за долгие годы вот этой работы в постоянной перегрузке, при которой о Боге помнить совершенно некогда, так подпитали уныние, что потом, когда отобрали главный источник этого уныния, работу, вот эту честную, добросовестную работу отобрали у человека, а страсть уныния куда ее денешь? Она вот так вот напиталась за эти годы, и она потом вот переворачивается и берет свое. Работы больше нет у человека, от телевизора отцепиться не может. Это же страсть уныния. Другая сестра рассказывает, все лето провела на даче. Уже в возрасте, на пенсии, на даче провела. Я говорю, зачем вы там так много работаете? От зари до зари, говорит, то картошка, то помидоры, то морковь. Все это надо что-то пропалывать, поливать. Вот все, наверное, знают, какая-то суета. Я говорю, вы кому столько сокровищ-то выращиваете? Родственников столько, говорит, приезжают, все просят, ты только не уезжай отсюда, мы тебе памятник вот такой поставим, ты только на нас работай. Она и работает. Вот я, говорит, аж на коленках ползаю по борозде, вы представляете? На коленках ползаю, говорит, пропалываю картошку. Это в возрасте, человек уже ноги не держит. Я говорю, ну вот этот ваш подвиг, он является каким-то перекосом. Говорю, понять не могу. Вы работаете на кого? На молодых, на здоровых. Сыновья, снохи, внуки, сестра, у нее там еще какие-то родственники. Читать-то некогда, и молиться, говорит, некогда почти. В результате сезон у нее заканчивается, вот этот огородный, она приезжает домой. Хожу сонная, говорит, вот это не к телевизору, сонная, но ничего, говорит, не могу, ни помолиться, ни почитать. Сон, говорит, давит, давит и давит сон. То же самое уныние. Уныние, которое она за летний сезон так в себе подпитала, вот тем, что не могла оторваться от этой земли. Работал и работал, вроде доброе дело делал человек, а потерял духовный настрой полностью. На исповеди она не бывает летом, ей некогда, на причастие она не попадает летом, читать ей почти нет сил, потому что все время в борозде на коленках. А помолиться, уже когда уставшая, начинает молиться и сон ломает. И вот так она приезжает осенью, вся разбитая. Хотя вроде бы хорошая христианка относительно крепкая была. Вот так вот мы уныние подпитываем, вместо того, чтобы правильно нести свой крест, а потом это же уныние нас раздавливает. Вот насколько важно знать состояние своей души, действия страстей, чтобы не подпитывать их, не развивать, вот сокровище сердца, вот это гнилое, не наращивать, не накапливать, потому что из него все равно будет потом исходить вот это все худое, и его потом никуда не денешь. И в то же время есть вот это правило, как я говорю уже не один раз, чтобы пытаться жить так, с памятью о Боге, чтобы при любых делах стараться о Боге не забывать. Но к этому надо приучиться. Для этого нужно помнить о кресте, крест, который нам назначен Богом. Итак, давайте, наконец, как святитель Игнатий говорит о том, что такое свой крест. Он говорит, почему он именно свой, назван Господом, свой крест. Причина в следующем, говорит святитель Игнатий. У каждого из нас с вами крест свой по той причине, что скорби, беды, болезни у нас у каждого свои. У каждого свои жизненные обстоятельства. Вы согласны с этим? Что есть что-то схожее в людях, но все-таки специфические какие-то проявления лично у каждого человека свои. И вот один говорит, у меня вот так-так, вот так, совсем плохо. Другой говорит, у меня тоже почти так, но вот это немножко не так. И вот если заболел, то вот так заболел, а этот еще пока так болеет. Если с детьми что-то худо, то может быть не совсем так. Одна вот говорит, вот сын пинал вот на днях, говорит, за что? За то, что сделал замечание ему. А другая говорит, а меня только матом обозвал. Ну, плачут обе, конечно, больно обеим, и тем не менее, у каждого что-то немножко по-разному. И тем не менее, это крест. Вот под крестом нам надо с вами понимать цепь жизненных обстоятельств, скорбей, бед, неприятностей, болезней, которые бывают лично у каждого из нас в жизни. Поэтому, говорит святитель Игнатий, лично у нас у каждого свой крест. Можно с этим согласиться, да? И именно свой крест. Хотя он бывает отчасти похож на крест другого человека. Дальше, почему он говорит именно свой крест? Потому что болезни души, страсти, которые живут в душе, мы с ними рождаемся, унаследуем какие-то наклонности от своих предшественников. На примере своих родных воспитываем в себе это все, точнее, они в нас воспитывают, не зная, что такое добро, что такое зло. Дальше мы сами в жизни как-то уже эти страсти развиваем, работаем на них, служим им. И в последующем они формируются в нас в определенную такую взаимосвязь вот этих всех восьми страстей и действуют очень специфическим образом, у каждого по-своему. У одного более такая страсть проявляется, у другого другая страсть, более, скажем, активирована в жизни, везде присутствует. У этого человека вот эти две страсти в паре почему-то работают всегда, а у того примешивается еще третья страсть. И вот все вот эти особенности духовной жизни у каждого человека тоже свои. Как лицо у каждого из нас свое, редко где можно найти двойника в мире, вот так и душа у каждого специфическая своя, и страсти, болезни души тоже свои, особенные. Святитель Игнатий обращает на это особое внимание. И страсти у каждого свои. А почему это ко кресту относится? Потому что это наша задача – бороться со страстями, оздоравливать себя. И крест здесь как раз вот к месту, вот к этой теме как раз страсти. Потому что крестом нашим является очищение своего сердца, борьба со своими страстями, терпение вот того насилия страстей, в котором, к сожалению, мы живем. Вот этого давления греха, под которым мы, к сожалению, как под прессом все существуем здесь. И третье, он говорит, почему крест именно свой? Потому что, говорит, те труды и те задачи, которые у нас есть у христиан, по борьбе со своими страстями, по исцелению души, по спасению, они у каждого тоже свои. В соответствии с тем, какие у человека жизненные обстоятельства и какие у человека страсти. Вот скажите, нам с вами как подбирают, индивидуально подбирают, например, пост в храме? Или чаще по стандарту? По стандарту. Вот. Святитель Игнатий говорит так, что надо учитывать состояние человека. Потому что строгий пост для немощных телом, он бывает не полезен. Телесные подвиги, чем более они строгие для нас, тем более они рождают в нас, знаете что? Самомнение, самодовольство. Посмотрите, вот буквально несколько определений, если взять из святых отцов, то уже нужно понять, что вот в духовных делах, в духовной практике не может быть стандарта. Потому что то, что для одного человека спасение, то для другого может быть гибель. И вот если бы мы более правильно подходили к определению своих трудов, по их силе, степени, качеству, тогда бы они нам давали больше пользы, эти самые труды. Я не знаю, смотрел кто-то из вас или нет, такое занятие на телеканале «Союз», в прошлый пост оно выходило, о действии страстей во время поста. Вот удивительным образом там удалось изложить это все схематично и стрелками показать все 8 страстей, как они взаимодействуют во время поста. И вот главная моя задача была в том, чтобы доказать нам всем, что если мы не учитываем взаимодействие страстей, то после поста происходит совершенно противоположное, чем то, что мы ожидаем. Мы ожидаем вследствие поста какой-то духовной пользы, а можем приобрести духовный вред. Потому что, не зная, как страсти одна другой передают силу, как одна зависит от третьей, и как вот эта вот перекачка вот этой греховной энергии переходит в конечном итоге в главный корень, в гордость, а потом по окончании поста, когда мы открываем вот эти первые страсти плотские, чревоугодие и блуд в семьях, когда разрешены телесные отношения, когда это превращается в дозволенность и доступность, то тогда вот из этого корня, из гордости, вдруг ударная доза вот этой греховной энергии ложится на эти самые первые страсти, и, например, на уныние, когда уже после поста некоторые говорят, можно теперь телевизор смотреть, уже теперь все доступно, и происходит откат назад. Мы бываем после поста на первой неделе становимся хуже, чем мы были до поста. Вот это наше неверное употребление вот этой аскетической практики, режима духовной жизни, оно бывает дает нам даже ухудшение духовного состояния, а не только не возрождение души. По замыслу, для чего церковь установила посты и вот это самоограничение, которое в пост, по замыслу должно быть так, что с каждым постом мы должны становиться с духовной точки зрения немножко чище. Страсти должны быть более и более связаны. Если бы мы в течение года 4 раза постились, да в среды, пятницы, да еще бы несколько лет соблюдали посты, правильно соблюдали с духовной точки зрения, мы бы разве были такие расслабленные, как сейчас? Мы бы, наверное, с вами немножко по-другому жили. Или как думаете? Пост – это упражнение, это духовное упражнение. Если мы столько времени проводим в посте, если мы с вами столько времени тренируемся, ограничивая себя, то почему после поста такое расслабление бывает? Кто-то может признать это смело, что после поста вдруг бывает расслабление? Если по-честному говорить, то большинство христиан этим страдает. Открывается какая-то такая вот доступность, дозволенность к тому, чтобы я вдруг начинал делать вот то, чего в пост не мог сделать. Я соскучился, мне стало вот это вот очень-очень хотеться, и вдруг приходит момент, когда можно стало. Да. Смотрите как, я так и оправдываю себя. Вот очень, очень мудро сказано, правильно. Но это же разрешено. Давайте скажем, разрешено как? С любовью к этому, да, с привязанностью, вот с желанием, наконец, сейчас я оторвусь. Я говорю, мы похожи, бываем на пса, которого держали долго на цепи. Вот он ну так он измучился на этой цепи. Знаете, как собаки скулят, стонут, рвутся. Наконец он сорвался с этой цепи и пошел, и пошел. День-два его загнать не могут. Все помойки оббежит, все стаи собачьи соберет и все свои дела сделает. Вот здесь не должно быть с нашей стороны вот такой алчности, не должно быть такого стремления любви нашего сердца. Господь же говорит, где сердце, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Ну к чему мы стремимся? Если это радостью является, если это мы теперь делаем с наслаждением и с удовольствием, тогда мы, получается, пост несем как пытку, как какое-то жуткое страдание, мы которого, конечно, ну, придерживаемся, но мы стараемся, конечно, но весь пост мы почему-то тоскуем о том, чего мы потеряли. И как только дозволено это опять, мы вот бросаемся прямо на это все. А ведь Господь смотрит, куда наше сердце склоняется, что оно любит. Если сердце в пост любило Бога, ну, предположим, каялись, сокрушались, на исповедь ходили, ограничивали свои телесные страсти, в компьютер не лазили, телевизор, например, не смотрели, в семье не ссорились, например, не разводились во время поста хотя бы. Вот если мы это все делаем, то после поста почему мы сразу начинаем любить другое? Почему к другому вот такая тяга прямо, как бы сердце наше действительно истосковалось, как пес, сорвавшийся с цепи? Вот мы же должны изменить само отношение, само понимание смысла поста. Если это целебно, если для нас это необходимо, то любой пациент, который пришел в больницу лечиться от своих смертельных болезней, он получает после выписки от врача что? Ну, вот. Вот. Посмотрите, как в жизни-то все просто. Мы же, почему жизненный опыт мы не применяем, не накладываем на свои духовные это опыты? Врач дает рекомендации. Он говорит, чтобы вы обострения снова не добились вот этой болезни, вам надо вот в этом ограничиваться, продолжать, вот в этом не увлекаться, вот это разрешено, но вот в такой дозе. Вот в такой дозе. Если вы, говорит, будете нарушать вот это вот все, честный врач предупреждает, у вас снова будет обострение, вы снова сюда вернетесь. Смотрите, как бы хуже не было. Так а в духовном плане ведь все точно так же. Болезни не телесные, а болезни в душе. В результате мы их, когда они обостряются у нас после поста, Мы почему-то не волнуемся об этом. А почему? Потому что болезни души нас не беспокоят. Нас беспокоят какие болезни? Телесные болезни. Потому что тело мы больше всего любим, а душе вечной мы как-то не очень переживаем. Вот раз вот перекос у нас такой. В результате после поста как бы душа ладно, пускай погибает, а тело я должен удовлетворить. Ну, вспышка болезней снова. Итак, крест свой у каждого из нас с вами, именно по той причине, как говорит святитель Игнатий, что у каждого свои беды жизненные, скорбные обстоятельства, абсолютно у каждого свои персональные. Страсти, болезни души у каждого свои, они являются крестом, ношей, тяглом нашим, бедой нашей, трагедией нашей, которая мучительна и страдательна, а тоже крест. И подвиги христианские, то есть те труды, которые мы направляем на исцеление души, на спасение, они тоже должны быть у каждого свои. Разумно просчитанные, продуманные в соответствии с нашим возрастом, с нашим социальным положением, с нашим духовным опытом, семейными обстоятельствами, например. И все это надо бы учитывать. Ну, желательно это все учитывать, чтобы то, что нам назначается, было и посильно, и одновременно полезно. Чтобы мы не расслаблялись и в то же время не зажимали бы себя до такой степени, чтобы после поста нас сорвало уже, и мы без всяких тормозов бы кинулись в прорубь с головой, в эти самые страсти и в погибель. И стали бы хуже, чем были. Итак, вот если у каждого крест свой, говорит святитель Игнатий, и состоит он примерно вот из трех таких частей, то для спасения вот этот самый крест нам и дается. Если мы с вами будем помнить, что крест назначен нам для спасения, что крест – это ключ от Царства Небесного, если мы с вами потеряем этот самый ключ, мы дверь в Царство Небесное не откроем. Крест нельзя скинуть, крест нельзя бросить и мечтать о каком-то другом, например, кресте. Вот наш персональный крест, вот это мы и должны ценить. Вот его мы должны облобызать, его мы должны любить. Вот то, что с нами случается в жизни, вот это и есть наше. И если что-то из нашего, из этого нам не нравится, мы чем-то брезгуем или отторгаем его, как бы ненужное или чуждое нам, то мы же бежим с креста. Нам не нравится наш крест. Знаете притчу такую про кресты, как один человек нес свой крест и вот так устал, так он ему тяжело показался, невыносим. Да, все знают эту притчу. Вот ходил весь день. Это притча. А мы с вами в действительности, а потом выбрал свой же, да? А мы с вами в действительности, мы все время смотрим на чужие кресты. И они нам какими кажутся? Почему-то более приятными. Почему? Потому что мы смотрим как? А вот так, боковым зрением. Мы что видим? Отдельный какой-то сюжет из жизни человека. Мы говорим, о, у этого вот это есть, а у меня нет. Я вот это потерял, а он еще не потерял. Он вот этого достиг, а я не достиг. И это вызывает у нас зависть обыкновенную, печаль и осуждение бывает других людей. В результате у нас опускаются руки от этих грехов. Мы Бога отталкиваем этими грехами, и наш собственный крест уже нести не можем. Вот так. А надо бы нам с вами полюбить свой крест. Не за чужими смотреть, не за чужими крестами гоняться. Итак, святитель Игнатий говорит следующие удивительные слова. «Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжек, если через последование Христу он не преобразится в крест Христов». Обратите внимание, какие удивительные слова. «Свой крест, как бы он ни был у нас тяжел, как бы мы его ни старались нести, если он не преобразится или не преобразуется, точнее сказать, в крест Христов, то свой крест будет бесполезен». Как это так? Преобразовать свой крест в крест Христов. Вот, собственно, главная цель вот этой статьи, которую он предусматривает. Он и назвал ее «Крест свой и крест Христов». А я назвал немножко проще, о несении креста своего. То есть как сделать так, чтобы крест наш был для нас спасительный? Не так, чтобы нести его и надорваться, или вообще перестать его нести, не понимая вообще, что это такое, а именно нести его во спасение. И вот святитель Игнатий говорит, надо сделать свой крест крестом Христовым. Вот тогда он будет во спасение. У нас какое мечтание рождается? Сейчас что-то переключим. Что-то сейчас переключим. Он сделается крестом Христовым, и все нормально будет. Но вот да давайте все-таки посмотрим внимательно, что это такое. Потому что нам с вами очень важно понять, что вот этот самый свой крест нам надо сделать крестом Христовым. Должна быть какая-то определенная технология я вот не побоюсь этого слова, технология, как это делать. Если мы это сделаем, наш крест пойдет нам во спасение. Он станет даже легким, этот крест. Помните слова Господа? «Ибо иго мое, благо и бремя мое легко есть». Это же не обман ведь? Ведь Господь сказал, так как сделать так? Вот иго – это и есть крест. Вот этот наш крест собственный, который нам надо понести, надо взять его сначала, понести его, вот он сделается благим и легким. Он во спасение. А мы с вами несем крест и не несем, и давит он нас, и раздавливает, и придавливает, и мы, собственно говоря, и нести-то ведь его не можем. Мы ропщим, мы отчаемся, как мы сами честно и сказали, и не понимаем вообще значения своего креста. Но все-таки давайте по порядку, как же это сделать? Первое, что нужно сделать, говорит сам Господь в тех словах, которые мы прочитали в начале, отвергнись себя. Вот первое, это нужно отвергнуться от себя. Без этого крест не взять, оказывается. Что ж такое отвергнись себя? Святитель Игнатий говорит, отсюда ясно, почему для принятия креста предварительно нужно отвергнуться себя, даже до погубления души своей. Так сильно и обильно усвоился грех падшему естеству нашему, что Слово Божие не останавливается называть его душою падшего естества. Вот так. Если наша душа с вами так сроднилась с грехом, что грех стал душою падшего естества, какие слова-то ужасные вообще, признать во мне, что душа моя стала грехом, потому что вся она пропитана страстями, и она плодит грехи, и не может не плодить грехи, вот если мы это с вами признаем, то понятно, он говорит, почему нужно отречься от себя, почему нужно отречься от греха прежде всего, чтобы взять крест и понести его. Что же для этого нужно? Давайте, например, теперь уже конкретно будем говорить. Чтобы восприять на раме на крест, должно прежде отказать телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования. Я страшные слова читаю, я надеюсь, вы слышите их. Еще раз повторю. Чтобы восприять на раме на крест, должно прежде отказать телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования. Следующее. Должно признать свою правду неразумием и, наконец, предавшись Богу со всею силою веры, предаться непрестанному изучению Евангелия, отречься от воли своей. Вот в этих страшных словах, которые уже даже слушать не хочется, а делать их вообще уже непонятно как, надо иметь тоже меру, разумность. Святитель Игнатий говорит так, что подвиги должны быть разумными. И вот когда он пишет вот эти слова, что должно прежде отказать телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования, для нас с вами не должны быть какими-то шокирующими. Мы должны с вами изучить свои страсти и начать с ними борьбу. Вот в переводе на наш с вами язык для мирян – нам надо узнать вот эти основы аскетики для того, чтобы начать борьбу со страстями. Распущенность наша в нашем телесном понимании, она доходит порой до запредельных вообще таких состояний. Мы когда говорим о соблюдении элементарного режима питания, для многих людей это становится чем-то вообще невероятным. Люди говорят, ну это же невозможно так жить. Ну что, нельзя на ходу пойти что-нибудь съесть? При необходимости можно, а вообще лучше соблюдать режим. Или режим – это невыносимо вообще? Говорят, выносимо, некоторые говорят. Режим – это все-таки выносимо. Вот обуздать, как свое чрево обуздать? Почему так важно? Святитель Игнатий не стал бы обращать на это внимание, если бы это не имело смысла. В чем важность этого дела? Важность заключается в том, что от поблажания своему чреву напрямую подпитывается самолюбие. Когда мы удовлетворяем свои страсти в любых видах, по их требованию мы исполняем то, что они хотят, мы этим подпитываем самолюбие. Самолюбие – это гордость. От гордости плодятся все остальные страсти. Мы рабы, мы пленники. И как мы победим более тяжелые, более тонкие страсти, когда мы вот эти элементарные, грубые, плотские, телесные еще не умеем связать? И живем уровнем порой по уровню как животные. Как животные, которые почему-то весь день едят. Но у них же предназначение такое, правда? Или почему-то они, когда у них возникает похоть, они не могут ее связать. А у нас с вами пост. Должны быть ограничения определенные, даже в семьях. Или почему-то те сласти, которые хочется какой-нибудь животинке украсть, она берет и крадет. Собака, например, увидела, что там хозяин оставил, подбежала, схватила, проглотила, все. Почему? Рефлекс. Вот мы когда как люди так же себя ведем, мы же уже уподобляемся животным. Потому это так и опасно. Потому святитель Игнатий обращает на это первое внимание, что вот в этом хотя бы в элементарном мы должны быть честными сами пред собой. И взять и вот увидеть свои вот эти вот порочности, обыкновенные телесные порочности, когда мы себе дозволяем то, чего не надо дозволять. Когда мы не можем себя ограничить в элементарном, связать не можем, в количестве пищи, которую мы употребляем, в количестве раз в день, которую мы употребляем пищу, в закусываниях и перекусываниях по ходу дня, в увлечении какими-то сладостями и приятностями, когда человек сидит, например, за компьютером, а еще параллельно еще семечки щелкает. Или без сладкого, например, человек никак не может обойтись, обязательно ему надо шоколад, и на работе должна быть плитка шоколада, чтобы ее все время отламывать и есть. Это нервы успокаивает хорошо, энергию, говорят, добавляет. Ну, то есть здесь же идет параллельное питание, питание, которое параллельно с нашей жизнью. Вот мы живем и параллельно питаемся, всегда питаемся. И вот если мы даже здесь себя ограничить не можем, то другие более серьезные страсти, их ну никак просто будет не связать. Надо начинать хотя бы с элементарного. Но это все первое, как бы, первое простейшее, на котором уже давно надо не стоять на нем, давно бы надо продвинуться. Смотрите, дальше-то более опасные вещи для нас с вами. Должно признать свою правду, лютейшую неправду пред Богом. Это что такое? Что за своя правда? Нет, своя правда, которую мы всегда дорожим, на которой мы стоим, за которую мы спорим, готовы биться, драться. Он говорит, это лютейшая неправда. Почему наша правда-то гнилью является? Потому что она основана на страстях. Она основана на ложных понятиях, которые в нас с детских лет вставлены, заложены обстановкой, жизнью, воспитанием. И вот пока мы эти понятия с вами имеем, пока мы не признали их лютейшей неправдой, которая нас губит, которая направляет нас против Бога, против спасения, пока вот это первое мы не признаем, мы ничего дальше не изменим вообще. Мы не сможем отречься от себя и креста своего взять никогда не сможем. Свой разум, говорит святитель Игнатий, совершенным неразумием надо признать. Вот такие мы умники с вами. Вот так у нас в жизни, вот этот наш жизненный опыт, какие-то знания, образования, навыки, они вот так делают нас самодостаточными, самовлюбленными, самодовольными, что нам кажется, что вот эта наша правда, она и есть истина. Если кто-то против нее спорит, то значит, он прямо враг, надо его обязательно удалить. Так, а если мы привыкли в житейском плане это все делать, мы же пришли к вере, и в духовном плане у нас эти же самые понятия. И духовный план, духовная жизнь нам видится по нашим понятиям ума, которые мы с вами приобрели с детских лет. Потому нам вера-то и не дается. Потому мы отречься от себя не можем, мы крест не можем взять и понести, потому что живем в неправильных понятиях до сих пор. А правильное понятие когда приобретать? А мы с вами вначале сказали, сил нет, времени нет, возьмем, считать, засыпаем. И так мы и живем годами в церкви без правильных понятий. И научиться не можем, и нас почему-то не научат, и не проверят, как мы думаем, и не настроят нас так, как надо думать. А время идет, а время заканчивается. И, наконец, он говорит, предавшись Богу со всей силой и веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия, надо отречься от своей воли. А что такое своя воля? Своя воля состоит из желаний. Своя воля – это наши желания. Вот те желания, которые возникают у нас в сердце. А в сердце нашем что гнездится? Страсти. Значит, вот эти желания – это плод наших страстей. Хотя мы свои желания всегда выставляем первыми и добиваемся их исполнения. А если они основаны на страстях, что мы делаем? Исполняя свои желания, мы себя губим, мы совершаем грехи. Мы исполняем волю наших страстей. Через страсти кто нами управляет? Дух злобы, приставленный к нам с детских лет от самого рождения. А еще и не один бывает. И посмотрите, вот при такой жизни, не отдавая себе отчета в том вообще, что происходит с нами, под чьим руководством мы живем, как мы спасаться будем, где, какой крест мы здесь понесем. Когда даже понятия мы сами не смогли признать свои понятия гнилыми, худыми, не смогли от них отречься. Понятие, желание, свою волю, которая основана на страстях. Посмотрите, какая глубина нам здесь предлагается, насколько надо себя понять и исследовать. И когда мы этого не умеем делать, когда нам это кажется очень страшным и трудным, нам говорят спать. Не беспокойтесь, в последний момент, когда будет надо, все раскаемся. В чем? Сразу ставится вопрос, в чем будем каяться, если мы грехи не знаем? Страсти свои не знаем, как они проявляются, мы не признаем это за грехи. В чем каяться? Просто так упасть, говорить, Прости меня, Господи! Ну давайте упадем, крикнем, попробуем. Я вспоминаю советское время, когда, ну, например, вот человек напился, прогулял. И знаете, куда, что с ним дальше делали в советское время? На правком его отправляли, знаете? Вот сидят такие же люди с этого же предприятия, кто видел, присутствовал, может. Это умильная сцена вообще, это спектакль. Людей-то не было. Это сейчас избыток рабочей силы. Тогда был дефицит рабочей силы. Их и выгонять было нельзя, потому что пустое место остается, и заполнить его неким. И вот такого терпеть невозможно. И вот придумали на правкоме такого ругать. Вот, значит, все изображают суд из себя, все очень серьезные такие. Он приходит такой понурый, такой вроде как, ну, кается, сожалеет. Ну что скажешь, ему говорят, ну что ты скажешь, вот приказ на тебя директор написал. Сейчас подпишем, и все, тебя выгонят. Он говорит, простите меня. Как простите? Он говорит, еще будешь делать? Не буду больше делать. Нет, мы тебе все-таки подпишем этот приказ, чтобы тебя уволили. Он, ну простите меня. И начинает, ну не буду больше. Но все-таки там семья, там вроде бы дети, и человеку вроде как не хочется работу-то терять. А куда его возьмут? Потому что его уже 3 раза увольняли с других соседних предприятий, ему идти-то бедняге некуда. И вот он начинает каяться. Это была имитация покаяния, советского покаяния. Человек сожалеет на вид о том, что он натворил, у него краснеет лицо, здоровые мужики такие крепкие начинают как бы-то смущаться, пыхтеть, стоять, изображать покаяние. Ну ладно, мы говорим, мы тебя помилуем, не подпишем приказ на увольнение, но смотри, через месяц новый приказ. Почему так? Потому что это покаяние ложное. Это же не было покаянием. Это было, может быть, даже действие страха у него внутри. Может быть, это было даже действие совести, если человек не до конца еще опустившийся. Особенно, когда первый раз, например, попал. Это было похоже на какое-то раскаяние. Вот мы так хотим покаяться, что ли, перед Богом. Ну, профсоюзную организацию можно было обмануть. Но они и не хотели его увольнять, честно сказать. Ими надо было как-то его постропалить, и чтобы он остался работать, и чтобы хорошо работал, чтобы не прогуливал больше. Но практически такого в жизни не бывало. Потому что человек вторично потом это делал. А 2 раза сделал, он уже потом делал это часто. Вот если мы говорим о такой форме покаяния, то мы же наивные люди. Мы же, ну, это можно обмануть других людей, какую-то организацию можно обмануть. Но Бога-то как обмануть? Бог же смотрит-то в сердце, ведь, да? Не на наши красные уши, не на слезы даже, может быть, которые вытекли из глаз, не на колени, на которые человек упал. Он смотрит на перерождение сердца человека. А как оно переродится за 1 секунду? Как вот если человек предстал на суде и просит, чтобы его помиловали, не казнили? Да, он будет изо всех сил кричать и вопить, простите, простите, простите. Но нужны же доказательства. Нужно же реальное изменение жизни. И вот мы с вами, когда по наивности так думаем, что нам достаточно будет в момент второго пришествия Христова просто упасть на колени и завопить громко к Богу, Господи, прости меня, я тебя не знал, потому так жил. Вот сейчас я вижу, кто ты и какой ты. Я трепещу, благоговею, я в ужасе и страхе. Я вижу тебя. И сейчас я каюсь. Как доказать-то? Как проверить? Это же страх. А если человеку покажут еще гиену огненную, он еще сильнее будет кричать, правда ведь? Покажут рай? Вот, праведники пошли в рай, видишь? Вот грешники пошли в ад. Ты куда? Скажут. Ты куда? Ангелы спросят. Скажут, в ад не хочу, в гиену не хочу. Там ужас, ужас, нет. И начнет кричать, прости меня, Господи. Почему это не будет иметь силы? Почему это не сработает? Потому что покаяние возможно только при жизни. Потому что покаяние – это перерождение человека. Это не разовый акт с воплями, со слезами к Богу, даже к Богу, не к людям, а к Богу. И все. А как жизнь переродится? Почему в прежней церкви за смертные грехи давали епитимию? Как думаете? Это было жестоко просто. Это насилие, что ли, было над душой? Или в этом оправданность какая-то была? Ну, надо же было посмотреть, человек действительно будет исправляться или нет. Если мы возьмем канонические послания святителя Василия Великого, мы там в ужас придем. Это свод законов настоящий, как уголовный кодекс. За такой грех вот такой срок отлучения от причастия от церкви, за такой вот такой. И там еще 3 этапа назначалось. На первом этапе он даже в храм не имел права входить. На втором этапе в притворе только стоял. На третьем этапе стоял в храме, но не причащался. 9 лет за какой-то там грех. Вот такая суровость, она на вид кажется какой-то жестокостью. Вот сейчас-то вот это вот вообще даже слышать никто не хочет, и нас самих ужас берет. Ну, неужели это вообще так было в церкви? Ну так было. Мы не надо думать, что вот сейчас надо это все внедрить, потому что так было для христиан, которые имели действие благодати в крещении, которые имели уже какие-то добродетели, которые реальный опыт борьбы со страстями уже провели, имели, и вдруг падали в грех. Вот для таких, которые были опытны, для них имело смысл давать такие наказания. Вот для нас с вами сегодня, приходящих в храм, после долгой, я скажу, языческой жизни, не христианской жизни, а языческой жизни во грехах, мы номинально-то назывались христианами, а по сути мы были язычники. Потому что жили обыкновенной языческой жизнью, как живет весь мир, как живет окружающее нас общество. Чему научились с детских лет? Что вокруг все делают, то и мы делали. При этом как бы формально крест на груди носили, даже икону держали. Иногда даже в храм заходили. Но по жизни-то были язычники. Ну какую эпитемию при этом назначать нам, грешникам, когда нас никто не научил, что называется смертным грехом? Нам даже не говорили, что вот это, вот это, вот это и смертный грех. А если я не знал, так я же его делал. И когда мне впервые сказали, что это же смертный грех, а человек онемел. Онемел, рот раскрыл, покраснел. Почему? А потому что стыдно. Потому что стыдно. Он же сколько лет уже христианин, человек-то. Он в храм ходил, он причащался. И впервые он узнал, что вот это вот, то, что он делал постоянно, и он не знал, а это как смертный грех. Это не просто грех, это смертный грех. Он требует отлучения от церкви, он требует эпитимии, требует наказания. Свидетель Игнатий говорит, смертный грех один, неосознанный, нераскаянный, может утянуть душу в ад. Вот так. А мы с вами живем вот так беспечной жизнью, как бы христианской, полуязыческой, честно сказать, и даже смертные грехи свои не знаем. Вот уровень наш с вами сегодня. И при этом, если кто-то нам будет говорить, не беспокойтесь, братья и сестры, у нас такие времена, сейчас все грешат, сейчас даже со смертными грехами все живут, это стало нормой. Тогда вопрос опять возникает, Евангелие отменили, что ли? Или Господь сказал, что до 2000 года Евангелие мое действует, вот так, а с 2000 года начиная другое какое-то Евангелие. Но ведь нет же. Но если нет, тогда откроем и прочитаем. В посланиях апостолов, в самом Евангелии перечислены некоторые грехи, на которые мы не обращаем внимания. И мы их делаем, не считая их вообще грехами. А Господь говорит, и апостол говорит, такие Царство Божие не наследуют. Вот это и есть смертные грехи. При таких грехах Царство Божие не может быть. А нам говорят, ничего, перед смертью покаешься один раз, и может Господь спасет. Господь же есть любовь. Господь есть только любовь. Еще и праведный судья, правда ведь? Вот. Ага, вот про разбойника, если вам не трудно будет, вы посмотрите лекцию, мне она кажется интересной, я не хвалюсь, но все-таки лекция о том, как разбойник, распятый справа на кресте, вошел в рай. Мне самому эта тема показалась удивительно интересной. При глубоком исследовании этой темы, как разбойник вошел в рай, правый разбойник, открываются невероятные вообще вещи. И святитель Игнатий описывает частично вот это событие, в статье о терпении. То есть, если лекцию в интернете не найдете, вот об этом, правом разбойнике, это моя лекция недавняя, то тогда хотя бы свидетель Игнатия статью о терпении прочитайте в конце. Он говорит об этом разбойнике. Что с ним произошло? Уникальное явление вообще. А преподобный Нил Мироточивый, мы же доверяем откровениям преподобных, да? Вот вещание, посмертное вещание преподобного Нила Мироточивого. Если найдете, откройте эту главу как раз, как разбойник вот этот спасся. Ну это вообще потрясающе. Он говорит так, что оказывается, когда Пресвятая Богородица с Иосифом следовали в Египет, после уже рождения Господа Иисуса Христа, бежали от Ирода, то они остановились по дороге в каком-то селе, в каком-то доме. Их приняли гостеприимные люди, и у них был ребеночек такой же маленький. И вот они, когда хозяева стали хлопотать, чтобы принять гостей на ночлег, значит, отец семейства туда побежал, мать чем-то другим занялась, ребеночек заплакал. И Пресвятая Богородица покормила его грудью своей. И преподобный Нил говорит, она его этим присоединила к роду Давидову. Все. Шансов у других больше нет. Кто еще к роду Давидову присоединился? Да. То есть вот этот самый человек, при каких-то обстоятельствах жизни, у нас же у каждого своя жизнь очень своеобразная, да? Что-то случилось в его жизни, что он попал к разбойникам. И несмотря на то, что он разбойничал и бандитствовал, как все остальные, в нем сохранялся вот этот фундамент нравственности, который в него был таким уникальным образом заложен. Вот так этот фундамент нравственности может быть заложен в любого из нас по наследству. Например, есть у кого-то в предшественниках верующие люди, которые пострадали за веру в советское время, сидели в тюрьмах, которые были исповедниками веры и никогда не отреклись от Христа, хотя были настоящие гонения, притеснения, может быть, лагеря и ссылки. Кто-то был убит и замучен. Вот таким образом по наследству вот это благо достается потомкам. И в каком-то из потомков оно может проявиться. Это может быть воспитание. Воспитание, вот люди в возрасте, кто присутствует, они могли видеть, как их родители или бабушки и дедушки, они хранили веру. И вот это в детский ум, в детскую память может так глубоко зайти. Причем это связано не только с чем-то внешним. Как, например, ребенок видел, как они молились, например, как стояли иконы, как были свечи. Не только это, как они носили крестики, как они соблюдали пост. Не только это. Ребенок мог видеть их жизнь и запомнить. Запомнить милостивость, сострадательность, желание помочь ближним, желание поделиться с другими, когда у них беда. Какие-то вот эти элементы памяти детской, они все-таки подсказывают нам драгоценность того их духовного состояния, в котором они были. И когда мы взрослеем и в жизни этого не видим, а внутри, в душе сохраняется к этому тяга, какая-то внутренняя тяга, в определенном возрасте она начинает активно проявляться. Особенно, когда на слух попадают какие-то сведения о Боге, о вере, о церкви. И здесь соединяется то, что было заложено, условно говоря, с молоком матери или там с детских лет в качестве воспитания, соединяется с тем, что человек видит и слышит. И здесь начинаются таинственные действия при содействии божественной благодати. Именно таинственно действует Бог, начинает человека призывать. Призывать к вере, призывать к покаянию. И в человеке вдруг начинает работать как-то вера, а человек ей объяснить не может, а как он его вообще, что потянуло к вере. Вот так люди сейчас рассказывают. Люди советского периода, которые ничего не видели в области веры, церкви, а какие-то только отголоски. И вот такие вдруг приходят к вере. И попадая на жизненный крест, у таких людей иногда рождается покаяние. Иногда каким-то тайным образом срабатывает сокрушение сердца, страх Божий, и такой человек при каком-то тяжком жизненном испытании вдруг начинает каяться, сокрушаться, а другой рядом находящийся ругаться, злиться и ненавидеть. Почему разное поведение у двух людей при одной и той же беде, при одинаковой трагедии? Потому что внутри они разные. Потому что опять из доброго сокровища сердца исходит доброе. А из худого сокровища сердца только худое и выйдет. То есть вот это сокровище сердца, чтобы оно когда-то вышло, проросло и сработало, оно должно быть когда-то заложено. Как вот у этого будущего разбойника, который был распят справа от Христа на кресте, у него это проявилось, но потому, что оно было заложено тогда невероятным образом, что Пресвятая Богородица покормила его молоком из своей груди и присоединила его к роду Давидову. Вот сколько лет он носил в себе это сокровище, которое заслоил, закрыл десятилетиями своих грехов ужасных, не только страстей, а страшных грехов, в том числе и убийств, и, наверное, немалого числа людей. За просто так ведь не распинали бы на кресте. И вот при тех потрясениях, которые случились с ним в жизни, при осознании, что он будет убит, и не просто убит, а будет распят на кресте самой лютой казнью, при этом, вот при таких потрясениях пробилось вот это внутреннее, оно проросло. И вместо того, чтобы как вот левый ругать, хаять, ненавидеть всех, что лишили его этой свободной жизни, вот этой бандитской воли, при которой он мог наслаждать свои страсти так, как хотел, правый вдруг начинает каяться в своих грехах, начинает сокрушаться, и при этом самоукорении, как говорит святитель Игнатий, открывается его ум, и он видит, в рядом распятом с ним слева человеке видеть Господа. Вот богослов. Святитель Игнатий говорит, вот настоящий богослов. Представляете, вот оценка святого, который просвещен благодатью Святого Духа. Как мы воспринимаем эту сцену, да? А вот же, правому же разбойнику Господь открыл вход в рай. Как бы так? Ну, да, он на кресте показался, мы говорим, вроде бы и все, да? А заглянем вглубь, оказывается, там целая наука. Оказывается, целый процесс был, который начался тогда в младенчестве. А здесь он не только увидел в рядом распятом с ним человеке Господа. Он что сказал? Это точно он увидел Господа в нем или нет? Он же сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в твое царство, да? Так святитель Игнатий говорит, он же исповедал Христа Богом. Он же исповедник веры. Ну все, у нас тут с вами все домыслы наши с вами, что это как-то так просто произошло. Он стал исповедником веры. Исповедником веры во Христа. Если сказать, что он стал и мучеником за Христа, я не побоюсь вот этого сказать, потому что с момента, когда он исповедовал Христа Господом, с этого момента прощены ему грехи. А почему? А потому что все стоят рядом внизу и плюют в Христа. Все стоят и издеваются. Говорят, если ты сойдешь с креста, мы в тебя поверим, что ты Бог. А святитель Иоанн Златоуст говорит, вот потому что он Бог, вот потому он и не сходит с креста. Правда ведь? Если бы он не был Богом и имел бы власть сойти, способность, он бы сошел как человек, по жалости к себе. Но как Бог, он для того и пришел, чтобы отдать себя в жертву. Вот потому что он действительный Бог, вот потому он и не сошел с креста, говорит святитель Иоанн Златоуст. А эти богословы стояли внизу и хулили его. Это кто были? Фарисеи, книжники, первосвященники. Это же были богословы, авторитетные, настоящие, в должности, в звании, настоящие богословы, которые ждали мессию другого, правда? Вот вся разница. А этот бандит, разбойник, но вот с этим фундаментом, который у него здесь проявился при таких трагических испытаниях жизненных, он стал богословом. И все хулили, а он исповедовал. Он исповедник веры. Здесь мы с вами... Да-да-да, здесь мы с вами в очень сложном положении. Если вот до завтра доживем, ну, по крайней мере, я, то завтра я попытаюсь как раз говорить о том, что нам нужно хранить догматическое и нравственное предание Церкви для того, чтобы в момент испытаний жизненных, которые вполне могут прийти в то время, когда мы совершенно не ожидаем этого, чтобы мы были готовы удержаться и с точки зрения догматов веры, удержаться истины, и с точки зрения нравственного состояния, христианского своего состояния, должны тоже удержаться в истине. Если мы отступим от первого или второго, нам спастись невозможно. И как бы мы, например, с вами не пытались стоять за истину, но не за истину, а за свое звание, что ли, так сказать, за веру, но при этом мы имеем ереси, в наших понятиях имеются ереси, то святитель Игнатий говорит, что ереси – это грех хулы на Святого Духа. А мы с вами знаем, что хула на Святого Духа не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. И вот по вероучению Церкви, которую мы должны держаться, мы должны твердо стоять в истине, твердо стоять в догматах, никаких ересей не допускать. Ересь – это смертный грех. И в этом плане хотя бы элементарное знание мы должны иметь. Если кто-то сейчас будет предлагать нам что-то другое и активно это проповедовать, мы должны твердо стоять в истине. Также и нравственное предание Церкви. Если кто-то будет говорить сейчас, что покаяние уже не нужно, оно теперь не такое, как в прежние века, знания аскетики уже бесполезны или они все равно недостижимы, что в последний момент упадем на колени и раскаемся и все, это тоже новое предание какое-то. Это другое предание, это ложь. Это ложь, которая успокаивает нас, она развязывает нам руки. Мы после этого начинаем грешить столько, сколько хотим и как хотим. И каяться даже при этом не хотим. Мы говорим, потом покаемся. Вот результат вот такого неправильного восприятия ни догматики, ни нравственности. Вот эти моменты, они бывают уникальным явлением. Вот что разбойник, распятый справа на кресте, что блудница, которая шла в монастырь покаяться, а так и не дожила до утра и умерла возле ворот монастыря, и не помню, кто из святых видел, как душу ее ангелы утром возносили в небо. И он послал в монастырь женский спросить, кто из монахинь умер. А ему говорят, никто не умер. Чью же душу я видел, которую ангелы возносили в небо? Ему сказали, что вот женщина одна, которая была известна как грешница великая, она возле ворот монастыря умерла. Господь знает наперед, как человек мог бы дальше провести свою жизнь, если бы случилось то, что он искренне наметил и к чему шел. И Господь, бывает, принимает уже как желаемое, как за исполненное, но только потому, в виде исключения, когда Господь знает, что впереди человек бы делал. Господь всеведущий, всезнающий. И его промысел и на будущее тоже распространяется. А вот тогда, когда мы эти исключительные случаи, которые известны в житиях святых, известны в церкви, начинаем возносить в ранг стандарта, и начинаем на это надеяться, этим руководствоваться, вот здесь ловушка, вот здесь может быть для нас опасность. То есть мы, как говорит свидетель Игнатий, должны идти стандартным путем спасения, так как это в церкви было во все времена. Давайте теперь на практике еще посмотрим, как же все-таки, что мы должны менять, какие понятия мы должны новые приобретать. Потому что прежде чем взять крест, мы должны отвергнуться от себя, как говорит сам Господь, а отвержение от себя может происходить только тогда, когда мы приобретаем новые правильные понятия, в чем отвергаться надо от себя. Что нужно с собой такое делать, чтобы потом это реализовывать в жизни. Когда мы этого не знаем, мы никогда этого не будем делать. Поэтому он нам предлагает, вот что нужно знать для начала, чтобы весь этот процесс начал работать. Вот смотрите. Крест свой, мы говорим о том, как свой крест сделать крестом Христовым, да? Чтобы он стал легким и чтобы он для нас был спасительным. Крест свой делается для ученика Христова крестом Христовым, если ученик Христов твердо убежден, что над ним неусыпно бдит Христос. Итак, понятия веры мы должны приобрести точные, правильные. Вот если мы с вами только забыли, что над каждым из нас бдит Христос всегда, то мы будем ему верить или не будем верить? Мы будем бояться всего в жизни? Или как мы будем поступать? Ведь бдит Христос над нами. Господь не спит. У Господа выходных нет. Он в отпуск не ездит, правда? Вот мы сами должны хорошо понимать, что Бог всегда присутствует одновременно везде. В жизни любого человека, где бы мы ни были, что бы с нами ни случилось. Если мы, как христиане, в это еще не верим, то мы еще пока не христиане, мы еще пока язычники. Это или материалисты, которые надеются на себя, на свои силы. Или, вроде как говорим, мы христиане, а надеемся на людей, на сильных мира сего, на свои связи, на свои личные способности, на какой свой личный опыт, на деньги. Это же другая надежда уже, правда? Так вот, если мы с вами для начала хотя бы будем помнить, что бдит Христос над всем миром и над нами лично, это первое, что мы должны с вами знать, верить в это. Дальше он говорит, что Христос попускает ему, христианину, скорби, как необходимое и неминуемое условие христианства. Посмотрите, скорби – это, оказывается, неминуемое условие христианства. Если мы хотим быть христианами, то мы не должны удивляться тому, что скорби бывают в нашей жизни. У нас же какое с вами понятие бывает? Совершенно искаженное. Мы говорим, вот пойду к вере, вот окрещусь. Для чего креститься пришли? Мы 12 лет назад начали задавать вопрос в храме всем, кто стал приходить креститься с того момента. И стали спрашивать, вы для чего хотите креститься? Лучшие ответы, лучшие, это были такие, чтобы Господь помогал. Это были лучшие ответы. Люди хотят получить благо. Благо не меняет своей жизни. Вот когда в жизни плохо и трясет, мы говорим, я хочу, чтобы Бог мне помогал. Для этого пошел и крестился. При этом человек абсолютно не знает, а он-то что сам-то должен сделать. Если мы вот представляем себе сжатый кулак, который угрожает Богу, а Господь всегда с нами к нам открыт, как любовь, а мы вот закрыты к Нему, как Он к нам придет, как Он нам поможет? Мы же должны с вами открыть этот кулак, все условия, которые нам ставит Господь для того, чтобы Он мог прийти и помогать нам, мы должны выполнить. Вера у нас должна быть, крещены мы должны быть, смертных грехов мы не должны иметь, ереси не должны иметь, и любимых страстей не должны иметь. Мы с ними должны бороться. Если мы вот это имеем, то Господь не может насильно прийти и помогать нам. Господь не совершает насилие. Бог есть любовь. Но когда мы вот этого не понимаем и приходим, приняли крещение, как одно из условий выполнили, а остальные четыре не собираемся выполнять, мы же все равно закрыты. И при этом люди наивно думают, что Бог обязан будет помогать. Это самые лучшие варианты были ответов. А худшие варианты были такие, потому что послали окреститься для того, чтобы завтра кодироваться. Кодироваться от пьянки, там еще чего-то. А еще говорили так, что вот нам надо ребеночка крестить, и завтра пойдем к бабке грыжу заговаривать. Это жуть просто была. Вот когда догадываться стали, что народ идет вообще не с той целью, вообще перепутав вообще смысл веры вообще. И их посылают, главное, оккультисты, экстрасенсы, колдуны посылают в храмы креститься народ. Кажется, так откуда это все? У них откуда такое это стремление-то? Народ-то наш крещенным делает. Оказывается, на другой день они их губят. Они уничтожают в человеке дар крещения, подвергают его насилию сатанинскому, воздействию бесовскому и дают подачку человеку. На, иди, недельку не будешь пить, или полгода, может, ты не будешь пить. А другие страсти при этом начинают вспыхивать в человеке. И вот эти спектакли разыгрывают над нами, и мы не понимаем, оказывается. И вот когда начали спрашивать, оказывается, вот так. Оказывается, люди-то идут креститься-то вовсе не за тем. Так вот, Господь, оказывается, попускает нам скорби, как необходимые неминуемые условия христианства. Как вы думаете, почему скорби-то нам необходимы? Повторим еще раз, мы уже говорили в начале. Вот этот крест, у каждого из нас свой, вот эти, помните, первые, это скорби, беды, болезни, всякие искушения. Когда они случаются, в нас после этого обличаются страсти, которые у каждого тоже свои. Пока мы их не увидим, не узнаем, мы с ними бороться не сможем. С чем бороться, если его нет, если я его не вижу? Как болезнь, которую я не вижу, я не буду лечить, я не могу ее лечить. Что лечить, если болезни нет? Как обнаружить болезнь? Врачи применяют различные способы. УЗИ, там, МРТ, что-то еще, диагностика. Господь, если мы ленивы, аскетику не изучаем, страсти и болезни души добровольно свои не исследуем, грехи нам безразличны, грехи не считаем грехами, Господь попускает искушения. И в этих искушениях вольно-невольно из сердца вылезает вот это все самое гадкое наше, чтобы мы хоть увидели его в реальном состоянии и ужаснулись бы хотя бы. Ужаснулись бы и потом бы сами от себя пришли бы в недоумение и пошли бы спрашивать, что это со мной такое? Я гавкал. А я хрюкал, говорит человек. Но это самый уникальный случай, когда гавкают и хрюкают. Это, конечно, страшно. Это уже беснование настоящее. Но мы же по-человечески-то так же примерно делаем. То хрюкаем после поста, не умея остановить себя в пище, с удовольствием так употребляем пищу, аж прихрюкиваем. И или на ближних гавкаем, или лаем, или кусаем их. Когда нам делается плохо, или они ущемляют наше самолюбие. И мы вот этого признавать не хотим, так оно в наиболее гадком виде, когда проявится, уж по неволе тогда признаем. Итак, Господь бдит над нами, и скорби попускает нам обязательно, как необходимое условие христианства, для того, чтобы обличились наши страсти, чтобы я захотел с ними, наконец, бороться, когда бы увидел мерзость, которая внутри меня живет. Вот христиане, которые вялые, современные христиане, которые говорят, ну зачем мне это все? Ну я вот особо не волнуюсь, говорят, я вот это делаю, ну правила я читаю, в храм периодически захожу, там вот милостыню подаю и прочь, свечки ставлю. Мне, говорит, особо-то ничего не надо. Начинаем спрашивать, так вы знаете свое внутреннее состояние или нет? Ну, в общем, говорит, знаю, ну бывало там сорвусь, там что-нибудь, обижусь на кого-нибудь, еще что. А вы хотели бы его узнать, какое оно есть? Ну, может быть, хотел бы. А что для этого надо? Для этого надо начать нормальные аскетические упражнения. Для этого надо диагностировать свои болезни, начать честную борьбу со страстями. А что, говорит, от этого будет? Я говорю, будет ужас. Вот честно говорю, будет ужас. И вы первые придете в состояние потрясения и шока, потому что вы не знаете себя в самом деле. Когда вы начнете эту простейшую элементарную аскетическую работу над собой, вы увидите, какой зверюга там внутри сидит, многоголовый змей. И люди, действительно, которые начинают трудиться потихонечку в области аскетики, они обнаруживают, что там внутри-то. Оно же раздражается нашими делами. И если мы правильно все делаем, не так, как мы сейчас, пост объявили, а уныние не трогаем. Уныние не заметили, в тщеславии упражняемся. И весь пост упражняемся в других страстях. Эти прижали, а в тех свирепствует враг. А мы их за грехи не считаем. И когда мы не считаем их за грехи, почему в пост, кстати, раздражения бывают? Бывает, кто-нибудь замечал за собой? Ну, просто уже как бы элементарная такая схема. Почему раздражаемся, в пост становимся злыми? Родственникам говорим, не подходите ко мне. Вы меня сегодня не трогайте. Вот примерно что-то такое. Я вас предупреждаю. Почему? Потому что, когда мы зажимаем страсти свои, вот эти первые, назовем их прямо скотские страсти. Скотские, потому что они связаны с чревом. Это чревоугодие и блуд. Вот только их когда зажимаем, сразу же ущемляется самолюбие. Потому что самолюбие через них всегда подпитывается. Всегда подпитывается. Изо дня в день, каждый день. Представляете, это какой мощный источник подпитки гордости. Изо дня в день. И вдруг оно потеряло эту подпитку, потеряло. Самолюбие, оно возмущено. Ну, то есть злой дух, который нами управляет, контролирует нас и ведет нас аккуратненько, как Ишаков на веревочке в ад. И вдруг он возмутился, ничего себе, подпитки больше не стало. И самолюбие это решает задачу по-другому. Сбрасывает свою силу, и у кого в печаль, у кого в гнев. Ущемленное самолюбие или в печаль, или в гнев идет. Одни закисли сразу в пост и ничего делать не могут. Ни читать, ни молиться, ни добрых дел больше, ничего. Ни по дому больше работать не могут, ни ближних помогать, ни терпеть никого. А другие в гнев впадают. Не трогайте меня, я сегодня напряжен. Напряжен. Почему напряжен-то? Так пост-то предполагает ведь и милость к ближним, и исполнение заповедей по отношению к ближним. Почему же так пост воспринимаем примитивно? А потому что мы, оказывается, так научены, нам никто по-другому и не говорил. В результате ущемили вот эти примитивные скотские страсти. Самолюбие сразу же сработало, а в гневе мы ему дали подпитку еще большую. Еще большую, потому что вылезет такое порой, что ай-яй-яй. А я это за грех, если не признал, не покаялся, вот я еще больше его подпитал. Еще большую жертву сатане принес. Вот так у нас посты проходят бестолково. Иногда. Я не говорю, что прям мы все такие худенькие. Но иногда мы не умеем, не знаем вот этих элементарных вещей, потому что аскетику просто не изучали. Творение отцов в этой теме не почитали. Хотя бы святителя Игнатия читать надо. Древние отцы из Добротолюбия, из второго тома, которые говорят об аскетике, Добротолюбие в переводе святителя Феофана Затворника, еще более трудно понимать. Потому что там примеры более сложные. А я там и краткими изречениями идет описание примера проявления каждой страсти у четырех авторов, у четырех святых отцов, приводятся примеры грехов по каждой страсти. Хотя и короткими такими абзацами, но они сложные, для понимания сложные. Время было совершенно другое. Терминология, фразы, выражения вообще другие. И мы применить-то не знаем как. Потом они касаются нередко монашества, потому что это писали монахи, древние монахи, писали на том языке, который им был понятен. И применительно к тому, в какой обстановке они жили. Вот там не освоить. А у святителя Игнатия еще можно попытаться освоить. А видите, времени нет. Сил порой не хватает. Читаем, иногда не то, иногда не понимаем. Итак, скорби необходимые условия. Вот второе, что мы должны понять. Третье. Что никакая скорбь не приблизилась бы к нему, к человеку, то есть к христианину, если бы не была попущена Христом. Божий промысел. Уникальная совершенно тема в христианстве, которую мы должны знать. Божий промысел бдит над всем миром и попускает Бог только то в мире зло. Давайте, если вы продолжите, это будет вообще очень хорошо. Бог попускает злу в мире быть только тому злу, да, из которого Бог знает, как потом извлечь добро. Если какое-то зло не может привести к добру по промыслу Божьему, то Бог его никогда не попустит. Вот как надо верить, посмотрите. Если зло со мной какое-то случилось, приключилось, внешнее зло, которое меня касается, это не только может быть болезнь, это могут быть и гонения, как в недавнее советское время, и клевета, когда по-моему христиан бывает обливают, и непонятно вообще за что. За что? Потому что ненавидят Христа, ненавидят покаяние. И распространяют и клевету, и злые слухи, и все что угодно. Хорошо, что еще не убивают пока. За веру, за покаяние пока еще не убивают, слава Богу. Гонения, хотя реальные уже есть, потому что забыли вообще, что такое покаяние. И при этом это зло попускается Богом только при том условии, что Господь видит, как из него извлечь добро. Тогда надо бояться этого зла или нет? Нет, вот робкий женский голос такой, слышали все? Вот так, вот подкрепление всем мужчинам. Нет, не надо бояться этого зла. Вот маленький ребеночек, когда ему вот так объясняют, маленького, он уже понятливый, 4-5 лет, он легко соглашается, правда ведь? Ему объяснил, что ведь папа или мама сказала, или бабушка, вот так и вот так, вот на вот так. Ребеночек говорит, понял все, да? Господь говорит, пока не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Пока не будете вот такими доверчивыми, простыми, вот как дети доверяют своим родителям. Вот что родитель сказал, ребеночек согласился. и начинают в это верить. Мы, когда такие станем, когда будем доверять Священному Писанию, всякому Слову Божьему, творениям святых отцов, в творениях они нам объясняют, как надо принимать Слово Божье, как надо его исполнять. В чем практика покаяния, в чем практика христианской жизни, какие болезни, как оздоравливаться от этих болезней. Пока не будем доверять отцам, вот так как дети доверяют своим родителям, нам никак не спастись. Вот святитель Игнатий пишет, промысел Божий управляет всем миром. И без этого ничего в жизни не случается. Помимо Бога зло не может действовать. Без допущения Божьего зло не имеет силы. Зло-то откуда исходит? От дьявола, от его приспешников, бесов. Они что, самосущные разве? Они сами в мире появились? Нет, это твари. А когда она твари, она не может существовать без Творца, как и мы с вами. Без Творца мы ничто. Мы из ничего сотворены, весь мир, а мы уже из земли, из праха земного. Но так и они из ничего сотворены. И сам сатана, и бесы. В результате, они не могут ничего делать, в них нет жизненной силы, помимо Творца, в них нет источника жизни. Знаете, представим себе кран. Вот я управляю краном. Я захотел, открыл воду, она бежит. Я захотел, закрыл кран, вода не бежит, правда? Вот Богу так же просто управлять всеми духами злобы и самим сатаной, так же просто управлять, как мы рукой управляем краном. Закрыли и все, и никуда не побежит вода. Вот так сатана хотел бы давно уже разорвать вообще церковь Христову, всех христиан, как в 17 году его исполнители, его слуги все это проделывали в нашей стране, но меру Господь попустил определенную,
чтобы по телу церкви, по телу народа прошла коса смерти и вырезала бы эти раковые опухоли. Цель же была у Бога. Цель. Потому Господь попустил. Но не допустил, чтобы до конца сатана уничтожил церковь. Значит, и сейчас, если лично у нас в жизни случается какое-то зло, какие-то бедствия, то это необходимо нам для спасения. А почему? Потому что мы нерадивы, ленивы, изучать ничего не хотим, свои болезни знать не знаем, и, в общем, не собираемся этим заниматься. Тогда Господь хотя бы через беды нам показывает. Когда человек прижмет сильно, он бывает в храм прибежал. А в храме бывает его кто-то встретит и объяснит вообще, как надо спасаться. То есть такое есть, это вообще еще прекрасно. Если еще учат спасению. Итак, христианин еще должен знать, что скорбями христианин усваивается Христу, соделывается причастником его участи на земле, а потому и на небе. Что это и есть путь Христа. Путь Христа, путь страданий, путь скорби, это и есть путь Христа. Если мы идем этим путем, значит мы христиане. Если нам этот путь не нравится, мы с него всячески уклоняемся, бежим. С креста бежим, правда? Тогда какие мы христиане? Если мы крест все время свой бросаем. Если он нам не нужен, он противен, мы ему боимся этого самого креста. Чушь он нам, тогда какие мы христиане? Только за то, что крест на груди носим? Или опять нам остается мечтать и верить сказочникам, которые говорят, в последний момент покаешься и все. Так вот, нас с вами Пресвятая Богородица молоком не скармливала. И бывает, предшественников у нас не было, людей глубокой веры, и так что основания у нас нет такого надежного. Да и где гарантия, что оно проявится? Слева ведь на кресте висел тоже разбойник. Но он не смог так сделать. Он хулил, ненавидел, проклинал и так далее. Так он кого хулил-то? Только тех, кто его поймал, убивал? Так он же и Бога похулил, видите как? И вот есть такие жуткие примеры, когда люди, называясь христианами, люди, которые и крест носили, и в храм ходили, и свечки ставили, и даже пожертвования приносили, то случается беда, смертельная болезнь у человека. И человек не может это принять, как крест. Не может. У него нет вот этой веры. Вот то, что мы сейчас с вами читаем, то, что говорит святитель Игнатий, у него нет этих понятий. И он строит свое отношение к этой трагедии своей жизни на других понятиях. Он начинает молиться Богу о чем? О выздоровлении. При том, когда врачи говорят, что нельзя вылечиться уже. Врачи бывают практичные, честные люди. Они говорят родственникам, что это уже невозможно. Они выпускают домой, выписывают человека. Человек начинает цепляться за жизнь. Неспособность принять крест, назначенный Богом. Это последний крест, как у разбойника, который сейчас либо на левую будет похож, либо на правую. И святитель Игнатий говорит, что каждому христианину в жизни, если мы плохо несли свой крест каждодневно, то перед кончиной будет дан человеку еще такому крест. Какая-то смертельная болезнь или какая-то серьезная трагедия в жизни. И на этом последнем предсмертном кресте еще будет у человека шанс за прошлые какие-то попытки веры, за какой-то там, за молитву, там, за милостыню, еще попытаться воспользоваться этим даром крещения, воспользоваться прощением от Господа, которое еще пока может быть. И вот как человек поступит? И вот нередко, а чаще всего бывают такие случаи, когда человек не желает принять крест, не может согласиться со смертью. Самолюбие так сильно развито, оно никак не принимает вот такого финала. И начинает человек изо всех сил требовать от Бога: исцели, исправь меня, спаси. Если ты это не сделаешь, тебя нет. Такое условие ставят люди. В отчаянии. А спасение, то есть исцеления нет. И в конечном итоге бывает страшно совершенно. Человек перед самой своей кончиной отрекается от креста. Срывает с себя крест. Потом тому, как левый разбойник похулил креста. Если Бог спаси себя и нас. И можно дополнить смысл этих слов какой. А если ты не спасаешь ни себя, ни нас, то какой ты Бог? И вот это наше последнее испытание, если мы не готовились к нему по ходу нашей жизни, оно может обернуться нам в последний приговор, в отречение от Христа, в последнее признание совершенно непригодности нашей для спасения, для Царства Небесного. Вот так наш с вами крест, он может, последний крест, может поставить точку в отношении всех наших дел земных, при которых определяется в конце, все-таки куда мы отправимся. Как готовились к этому испытанию, такие будут плоды, такие будут результаты. И последнее, что говорит святитель Игнатий, что скорбями христианин усваивается Христу, крест свой делается для ученика Христова крестовым крестом, если истинный ученик Христов почитает исполнение заповедей Христовых единственную целью своей жизни. Эти все святые заповеди соделываются для него крестом, на котором он постоянно распинает своего ветхого человека со страстями и похотями его, так апостол сказал. И вот еще последнее, значит, сказал святитель Игнатий в этих словах, что для нас с вами, христиан, совершенно необходимо признать, что исполнение евангельских заповедей – это тоже наш с вами крест. Это важнейшая наша с вами задача. Потому что только через эти заповеди происходит и обнаружение наших болезней, и исцеление нашего поврежденного человеческого естества. И в заключение уже последние совершенно слова, а святитель Игнатий говорит так, что только тот христианин, который взял свой крест и несет его, если он это делает по-настоящему, не лукаво, то такой человек, когда встретятся у него беды, скорби и неприятности на его жизненном пути, он принимает их как? Как заслуженные. Обратите внимание, как заслуженные. То есть, христианин тот, кто неформально берет крест, формально его несет, а фактически, практически, то есть, когда встречаются беды в его жизни, он не ропщит, он не отчаивается, он никого не проклинает, не ищет виновников, он признает себя достойным вот этих бед, вот этих болезней, вот этих скорбей, потому что грехами своими прошлыми он их заслужил. А такой по-настоящему кается, вот такой же по-настоящему несет свой крест.
Благодарна Господу за то, что Он открыл для меня эту школу покаяния. Она просто для меня огромный переворот в жизни. Осознание вообще, как жить с близкими, как принимать немощи других.
Я впервые встречаюсь со школой, которая вот все-таки интерпретирует все через практику. То есть не просто голая теория идет, а именно адаптация к современным обстоятельствам, к современным примерам, к современной жизни, к нам с вами.
Когда появились правильные понятия о вере, о том, как жить правильно по вере, и уже начинаешь чувствовать, что когда делаешь какую-то ошибку, уже начинает где-то срабатывать, что так нельзя делать. А раньше этого как бы не замечалось и считалось нормальным. Просто когда пришел в церковь, мне никто ничего в принципе не объяснил. Так одна бабушка одно сказала, мама другое, там третье. И вот из этого вся вера и сложилась так у меня. А прослушав эти беседы, уже начал понимать вот все правильные вот эти направления веры.
Вообще мы живем по своему самолюбию. Как нам хочется, так и живем. Даже рожая детей, мы думаем только о себе. Мы не думаем, что мы в них вообще зачинаем, что им даем. Главное, нам хочется. И вот эти беседы, они помогают исправить эту ошибку и попытаться детей воспитать в православии, в покаянии. Что в храм ходить, не просто ставить свечки, а именно бороться со своими страстями, которые у нас в сердце.
Беседы школы покаяния, вот даже в семейной жизни у нас распределение уже пошло по христианскому, что муж стал главой в семье, а жена уже как бы прислушивается к моему мнению.
Слава Богу, что я попала в эту школу покаяния, что я услышала эти беседы школы покаяния, которые, с помощью которых я надеюсь исправить свою и нынешнюю жизнь, и будущую участь. Слава Богу за все.
Одним из самых важных открытий в моей жизни была встреча с дисками от школы покаяния. Благодаря этим дискам я научилась многое понимать, то, что происходило, правильно оценить то, что происходило в моей жизни. И сейчас, благодаря вот прослушиванию этих дисков сейчас, я учусь правильно оценивать то, что происходит со мной сейчас.
Слушаются они легко, потому что это действительно живые беседы, записывались учебные занятия, как они проходили, со всеми эмоциями. Вот. И поэтому, когда их слушаешь, ну, также, по сути дела, как сказать, находишься в этой аудитории, по сути дела, также живо это все воспринимаешь. Подача материала очень живая.
Очень жизненно, потому что повествование сопровождается огромным количеством примеров из реальной жизни реальных людей. Вот, на мой взгляд, это основное преимущество, достоинство дисков «Школы покаяния».